Артур Конан Дойль. Затерянный мир. Вот бесхитростный рассказ, и пусть он позабавит вас, вас, юношей и ветеранов, кому стареть пока что рано. Глава первая. Человек сам творец своей славы. Мистер Хангертон, отец моей Глэдис, отличался невероятной бестактностью и был похож на распушившего перья неопрятного кокоду, правда, весьма добродушного, но занятого исключительно собственной особой. Если что-нибудь могло оттолкнуть меня от Глэдис, так только крайнее нежелание обзавестись глуповатым тестем. Я убежден, что мои визиты в Каштаны 3 раза на неделю мистер Хангертон приписывал исключительно ценности своего общества и в особенности своих рассуждений о биметаллизме, вопросе, в котором он мнил себя крупным знатоком. В тот вечер я больше часу выслушивал его монотонные чириканье о снижении стоимости серебра, обесценивании денег, падении рупий и о необходимости установления правильной денежной системы. Представьте себе, что вдруг потребуется немедленная и одновременная уплата всех долгов в мире, воскликнул он слабеньким, но преисполненным ужаса голосом. Что тогда будет при существующем порядке вещей? Я, как и следовало ожидать, сказал, что в таком случае мне грозит разорение. Но мистер Хангертон, недовольный моим ответом, вскочил с кресла, отчитал меня за мое всегдашнее легкомыслие, лишающие его возможности обсуждать со мной серьезные вопросы, и выбежал из комнаты переодеваться к масонскому собранию. Наконец-то я остался наедине с Глэдис. Минута, от которой зависела моя дальнейшая судьба, наступила. Весь этот вечер я чувствовал себя как солдат, ожидающий сигнала к атаке, когда надежда на победу сменяется в его душе страхом перед поражением. Глэдис сидела у окна, и ее гордый тонкий профиль оттеняла малиновая штора. Как она была прекрасна! И в то же время, как далека от меня! Мы с ней были друзьями, большими друзьями, но мне никак не удавалось увести ее за пределы тех отношений, какие я мог поддерживать с любым из моих коллег-репортеров Daily Gazette, чисто товарищеских, добрых и не знающих разницы между полами. Мне претит, когда женщина держится со мной слишком свободно, слишком смело. Это не делает чести мужчине. Если возникает чувство, ему должна сопутствовать скромность, настороженность, наследие тех суровых времен, когда любовь и жестокость часто шли рука об руку. Не дерзкий взгляд, а уклончивый. Не бойкие ответы, а срывающийся голос, опущенную долу головка — вот истинные примеры страсти. Несмотря на свою молодость, я знал это. А может быть, такое знание досталось мне от моих далеких предков и стало тем, что мы называем инстинктом. Глэдис была одарена всеми качествами, которые так привлекают нас в женщине. Некоторые считали ее холодной и черствой, но мне такие мысли казались предательством. Нежная кожа, смуглая почти как у восточных женщин, волосы цвета вороного крыла, глаза с поволокой, полные, но прекрасно очерченные губы — все это говорило о страстной натуре. Однако я с грустью признавался себе, что до сих пор мне не удалось завоевать ее любовь. Но будь что будет, довольно неизвестности. Сегодня вечером я добьюсь от нее ответа. Может быть, она откажет мне, но лучше быть отвергнутым поклонником, чем довольствоваться ролью скромного братца. Вот какие мысли бродили у меня в голове, и я уже хотел было прервать затянувшееся неловкое молчание, как вдруг почувствовал на себе критический взгляд темных глаз и увидел, что Глэдис улыбается, укоризненно качая своей гордой головкой. «Чувствую, Нед, что вы собираетесь сделать мне предложение. Не надо. Пусть все будет по-старому. Так гораздо лучше». Я придвинулся к ней поближе. «Почему вы догадались?» Удивление мое было неподдельно. Как будто мы, женщины, не чувствуем этого заранее. Неужели вы думаете, что нас можно застигнуть врасплох? Ах, Нет, мне было так хорошо и приятно с вами. Зачем же портить нашу дружбу? Вы совсем не цените, что вот мы, молодой мужчина и молодая женщина, можем так непринужденно говорить друг с другом.
Право, не знаю, Глэдис. Видите ли, в чем дело? Столь же непринужденно я мог бы беседовать, ну, скажем, с начальником железнодорожной станции. Сам не понимаю, откуда он взялся, этот начальник, но факт остается фактом. Это должностное лицо вдруг выросло перед нами и рассмешило нас обоих.
Нет, Глэдис, я жду гораздо большего. Я хочу обнять вас. Хочу, чтобы ваша головка прижалась к моей груди. Глэдис, я хочу... Увидев, что я собираюсь осуществить свои слова на деле, Глэдис быстро поднялась с кресла. «Нет, вы все испортили», — сказала она. «Как бывает хорошо и просто до тех пор, пока не приходит это? Неужели вы не можете взять себя в руки?»
«Но ведь не я первый это придумал», — взмолился я. «Такова человеческая природа, такова любовь».
«Да, если любовь взаимна, тогда, вероятно, все бывает по-другому. Но я никогда не испытывала этого чувства».
«Вы с вашей красотой, с вашим сердцем, Глэдис, вы же созданы для любви. Вы должны полюбить».
«Тогда надо ждать, когда любовь придет сама».
«Но почему вы не любите меня, Глэдис? Что вам мешает? Моя наружность или что-нибудь другое?»
И тут Глэдис немного смягчилась. Она протянула руку, сколько грации и снисхождения было в этом жесте, и отвела назад мою голову. Потом с грустной улыбкой посмотрела мне в лицо.
«Нет, дело не в этом», — сказала она. «Вы, мальчик, не тщеславный, и я смело могу признаться, что дело не в этом.
Все гораздо серьезнее, чем вы думаете».
«Мой характер?»
Она сурово наклонила голову.
«Я исправлюсь, скажите только, что вам нужно. Садитесь и давайте все обсудим. Ну, не буду, не буду, только сядьте».
Глэдис взглянула на меня, словно сомневаясь в искренности моих слов, но мне ее сомнение было дороже полного доверия. Как примитивно и глупо выглядит все это на бумаге. Впрочем, может быть, мне только так кажется. Как бы там ни было, но Глэдис села в кресло.
«Теперь скажите, чем вы недовольны?»
«Я люблю другого».
«Настал мой черед вскочить с места».
«Не пугайтесь, я говорю о своем идеале», — пояснила Глэдис, со смехом глядя на мое изменившееся лицо. «В жизни мне такой человек еще не попадался».
«Расскажите же, какой он! Как он выглядит?»
«Он, может быть, очень похож на вас».
«Какая вы добрая! Тогда чего же мне не хватает? Достаточно одного вашего слова. Он что, трезвенник, вегетарианец, аэронавт, теософ, сверхчеловек? Я согласен на все, Глэдис, только скажите мне, что вам нужно?»
Такая податливость рассмешила ее.
«Прежде всего, вряд ли мой идеал стал бы так говорить.
Он натура гораздо более твердая, суровая и не захочет с такой готовностью приспосабливаться к глупым женским капризам. Но что самое важное, он человек действия, человек, который безбоязненно взглянет смерти в глаза, человек великих дел, богатый опытом и необычным опытом. Я полюблю не его самого, но его славу, потому что отсвет ее падет и на меня. Вспомните Ричарда Бертона. Когда я прочла биографию этого человека, написанную его женой, мне стало понятно, за что она любила его. А леди Стэнли? Вы помните замечательную последнюю главу из ее книги о муже? Вот перед какими мужчинами должна преклоняться женщина. Вот любовь, которая не умаляет, а возвеличивает, потому что весь мир будет чтить такую женщину, как вдохновительницу великих деяний». Глэдис была
так прекрасно в эту минуту, что я чуть было не нарушил возвышенного тона нашей беседы, однако вовремя сдержал себя и продолжил спор.
«Не всем же быть Бертонами и Стэнли», — сказал я. «Да и возможности такой не представляется. Мне, во всяком случае, не представилось, а я бы ею воспользовался».
«Нет, такие случаи представляются на каждом шагу. В том-то и сущность моего идеала, что он сам идет навстречу подвигу. Его не остановят никакие препятствия. Я еще не нашла такого героя, но вижу его как живого. Да, человек сам творец своей славы. Мужчины должны совершать подвиги, а женщины награждать героев любовью. Вспомните того молодого француза, который несколько дней назад поднялся на воздушном шаре. В то утро бушевал ураган, но подъем был объявлен заранее, и он ни за что не захотел его откладывать. За сутки воздушный шар отнесло на 1500 миль, куда-то в самый центр России, где этот смельчак и опустился. Вот о таком человеке я и говорю. Подумайте о женщине, которая его любит. Какую, наверное, она возбуждает зависть у других. Пусть же мне тоже завидуют, что у меня муж — герой.
Ради вас я сделал бы то же самое.
Только ради меня? Нет, это не годится. Вы должны пойти на подвиг, потому что иначе не можете, потому что такова ваша природа, потому что мужское начало в вас требует своего выражения. Вот, например, вы писали о взрыве на угольной шахте в Вигане. А почему вам было не спуститься туда самому и не помочь людям, которые задыхались от удушливого газа?
Я спускался.
Вы ничего об этом не рассказывали.
А что тут особенного?
Я этого не знала. Она с интересом посмотрела на меня. Смелый поступок.
Мне ничего другого не оставалось. Если хочешь написать хороший очерк, надо самому побывать на месте происшествия.
Какой прозаический мотив. Это сводит на нет всю романтику. Но все равно я очень рада, что вы спускались в шахту. Я не мог не поцеловать протянутой мне руки. Столько грации и достоинства было в этом движении. Вы, наверное, считаете меня сумасбродкой, не расставшейся с девическими мечтами. Но они так реальны для меня. Я не могу не следовать им, это вошло в мою плоть и кровь. Если я когда-нибудь выйду замуж, то только за знаменитого человека.
«Как же может быть иначе?» — воскликнул я. «Кому же и вдохновлять мужчин, как не таким женщинам? Пусть мне только представится подходящий случай, и тогда посмотрим, сумею ли я воспользоваться им. Вы говорите, что человек должен сам творить свою славу, а не ждать, когда она придет ему в руки. Да вот хотя бы Клайв, скромный клерк, опокорил Индию. Нет, клянусь вам, я еще покажу миру, на что я способен».
Глэдис рассмеялась над вспышкой моего ирландского темперамента. «Что ж, действуйте. У вас для этого есть все. Молодость, здоровье, силы, образование, энергия. Мне стало очень грустно, когда мы начали этот разговор. А теперь я рада, что он пробудил в вас такие мысли».
«А если я...»
Ее рука, словно мягкий бархат, коснулась моих губ. «Ни слова больше, сэр. Вы и так уже на полчаса опоздали в редакцию. У меня просто не хватало духу напомнить вам об этом. Но со временем, если вы завоюете себе место в мире, мы, может быть, возобновим наш сегодняшний разговор».
И вот почему я, такой счастливый, догонял в этот туманный ноябрьский вечер Кемберуэллский трамвай, твердо решив не упускать ни одного дня в поисках великого деяния, которое будет достойно моей прекрасной дамы. Но кто мог предвидеть, какие невероятные формы примет это деяние и какими странными путями я приду к нему?
Читатель, пожалуй, скажет, что эта вводная глава не имеет никакой связи с моим повествованием, но без нее не было бы и самого повествования. Ибо кто, как не человек, воодушевленный мыслью, что он сам творец своей славы,
и готовый на любой подвиг, способен так решительно порвать с привычным образом жизни и пуститься наугад в окутанную таинственным сумраком страну, где его ждут великие приключения и великая награда за них. Представьте же себе, как я, пятая спица в колеснице Daily Gazette, провел этот вечер в редакции, когда в голове моей созрело непоколебимое решение. Если удастся сегодня же найти возможность совершить подвиг, который будет достоин моей Глэдис. Что руководило этой девушкой, заставившей меня рисковать жизнью ради ее прославления? Бессердечие, эгоизм? Такие мысли могут смущать в зрелом возрасте, но никак не в 23 года, когда человек познает пыл первой любви.
Глава вторая. Попытайте счастье у профессора Челленджера. Я всегда любил нашего редактора отдела «Последние новости», рыжего ворчуна МакАрдла, и полагаю, что он тоже неплохо ко мне относился. Нашим настоящим властелином был, разумеется, Бомонт, но он обычно обитал в разреженной атмосфере олимпийских высот, откуда взору его открывались только такие события, как международные кризисы или крах кабинета министров. Иногда мы видели, как он величественно шествует свое святилище, устремив взгляд в пространство и витая мысленно где-нибудь на Балканах или в Персидском заливе. Для нас Бомонт оставался недосягаемым, и мы обычно имели дело с МакАрдлом, который был его правой рукой. Когда я вошел в редакцию, старик кивнул мне и сдвинул очки на лысину. «Ну-с, мистер Мелоун, судя по всему, что мне приходится слышать, вы делаете успехи», — приветливо сказал он. Я поблагодарил его. «Ваш очерк о взрыве на шахте превосходен. То же самое могу сказать и про корреспонденцию о пожаре в Саутворке. У вас все данные хорошего журналиста. Вы пришли по какому-нибудь делу?»
«Хочу попросить вас об одном одолжении». Глаза у МакАрдла испуганно забегали по сторонам.
«А в чем дело?»
«Не могли бы вы, сэр, послать меня с каким-нибудь поручением от нашей газеты? Я сделаю все, что в моих силах, и привезу вам интересный материал».
«А какое поручение вы имеете в виду, мистер Мелоун?»
«Любое, сэр, лишь бы оно было сопряжено с приключениями и опасностями. Я не подведу газету, сэр, и чем труднее мне будет, тем лучше».
«Вы, кажется, не прочь распроститься с жизнью?»
«Нет, я не хочу, чтобы она прошла впустую, сэр».
«Дорогой мой мистер Мелоун, вы уж слишком воспарили. Времена не те. Расходы на специальных корреспондентов перестали оправдывать себя. И, во всяком случае, такие поручения даются человеку с именем, который уже завоевал доверие публики. Белые пятна на карте давно заполнены, а вы ни с того ни с сего размечтались о романтических приключениях. Впрочем, постойте», — добавил он и вдруг улыбнулся. «Кстати, о белых пятнах. А что, если мы развенчаем одного шарлатана, современного Мюнхгаузена, и поднимем его на смех? Отчего бы нам не разоблачить его ложь? Это будет неплохо. Ну, как вы на это смотрите?»
«Что угодно, куда угодно, я готов на все».
МакАрдл погрузился в размышления. «Есть один человек», — сказал он наконец, — «только не знаю, удастся ли вам завязать с ним знакомство или хотя бы добиться интервью. Впрочем, у вас, кажется, есть дар располагать к себе людей. Не пойму, в чем тут дело. То ли вы уж такой симпатичный юноша, то ли это животный магнетизм, то ли ваша жизнерадостность, но я сам на себе это испытал».
«Вы очень добры ко мне, сэр».
«Так вот, почему бы вам не попытать счастья у профессора Челленджера? Он живет в Энмор-парке».
Должен признаться, что я был несколько озадачен таким предложением. «Челленджер? Знаменитый зоолог профессор Челленджер? Это не тот, который проломил череп Бланделлу из телеграфа?»
Редактор отдела «Последние новости» мрачно усмехнулся. «Что, не нравится? Вы же были готовы на любое приключение».
«Нет, почему же? В нашем деле бывает всякое, сэр», — ответил я.
«Совершенно верно. Впрочем, не думаю, чтобы он всегда бывал в таком свирепом настроении. Блондел, очевидно, не вовремя к нему попал или не так с ним обошелся. Надеюсь, что вы будете удачливее. Полагаюсь также на присущий вам такт. Это как раз по вашей части, а газета охотно поместит такой материал».
«Я ровным счетом ничего не знаю об этом челленджере. Помню только его имя в связи с судебным процессом об избиении Блонделла», — сказал я.
«Кое-какие сведения у меня найдутся, мистер Милон. В свое время я интересовался этим субъектом».
Он вынул из ящика лист бумаги.
«Вот вкратце, что о нем известно. Челленджер Джордж Эдуард. Родился в Ларксе в 1863 году. Образование. Школа в Ларксе, Эдинбургский университет. В 1892 году ассистент Британского музея. В 1893 году помощник хранителя отдела в Музее сравнительной антропологии. В том же году покинул это место, обменявшись ядовитыми письмами с директором музея. Удостоен медали за научные исследования в области зоологии. Член иностранных обществ, ну, тут следует длиннейшее перечисление, строк на 10 петита. Бельгийское общество, Американская академия, Ла Плата и так далее. Экс-президент палеонтологического общества, Британская ассоциация и тому подобное. Печатные труды. К вопросу о строении черепа калмыков, очерки эволюции позвоночных и множество статей, в том числе ложная теория Вейсмана, вызвавшая горячие споры на Венском зоологическом конгрессе. Любимые развлечения – пешеходные прогулки, альпинизм. Адрес – Энмор Парк, Кенсингтон. Вот, возьмите это с собой. Сегодня я вам больше ничем не могу помочь».
Я спрятал листок в карман и, увидев, что вместо краснощекой физиономии МакАрдла на меня смотрит его розовая лысина, сказал:
«Одну минуту, сэр. Мне не совсем ясно, по какому вопросу нужно взять интервью у этого джентльмена. Что он такое совершил?»
Глазам моим вновь предстала краснощекая физиономия.
«Что он совершил? 2 года назад отправился один в экспедицию в Южную Америку. Вернулся оттуда в прошлом году. В Южной Америке побывал, несомненно. Однако указать точно, где именно, отказывается. Начал было весьма туманно излагать свои приключения, но после первой же придирки замолчал, как устрица. Произошли, по-видимому, какие-то чудеса, если только он не преподносит нам грандиозную ложь. Что, кстати сказать, более чем вероятно. Ссылается на испорченные фотографии, как утверждают, фальсифицированные. До того его довели, что он стал буквально кидаться на всех, кто обращается к нему с вопросами, и уже ни одного репортера спустил с лестницы. На мой взгляд, это просто-напросто профан, балующийся наукой и к тому же одержимый манией человекоубийства. Вот с кем вам придется иметь дело, мистер Милон. А теперь марш отсюда и постарайтесь выжать из него все, что можно. Вы человек взрослый и сумеете постоять за себя. В конце концов, риск не так уж велик, принимая во внимание закон об ответственности работодателей». Ухмыляющаяся красная физиономия снова скрылась у меня из глаз, и я увидел розовый овал, окаймленный рыжеватым пушком. Наша беседа была закончена. Я отправился в свой клуб «Дикарь», но по дороге остановился у парапета «Адельфи Террас» и в раздумье долго смотрел вниз на темную, подернутую радужными масляными разводами реку. На свежем воздухе мне всегда приходят в голову здравые, ясные мысли. Я вынул лист бумаги с перечнем всех подвигов профессора Челленджера и пробежал его при свете уличного фонаря. И тут на меня нашло вдохновение, иначе это никак не назовешь. Судя по всему, что я уже узнал об этом сварливом профессоре, было ясно — репортеру к нему не пробиться. Но скандалы, дважды упоминавшиеся в его краткой биографии, говорили о том, что он фанатик науки. Так вот, нельзя ли сыграть на этой его слабости? Попробуем. Я вошел в клуб.
Было начало 12-го, и в гостиной уже толпился народ, хотя до полного сбора было еще далеко. В кресле у камина сидел какой-то высокий худой человек. Он повернулся ко мне лицом в ту минуту, когда я пододвинул свое кресло ближе к огню. О такой встрече я мог только мечтать. Это был сотрудник журнала «Природа», тощий, весь высохший Тарп Генри, добрейшее существо в мире. Я немедленно приступил к делу. «Что вы знаете о профессоре Челленджере?»
«О Челленджере?» Тарп недовольно нахмурился. «Челленджер — это тот самый человек, который рассказывал всякие небылицы о своей поездке в Южную Америку».
«Какие небылицы?»
«Да он будто бы открыл там каких-то диковинных животных. В общем, невероятная чушь. В дальнейшем его, кажется, заставили отречься от своих слов. Во всяком случае, он замолчал. Последняя его попытка — интервью, данное Рейтеру. Но оно вызвало такую бурю, что он сразу понял — дело плохо. Вся эта история носит скандальный характер. Кое-кто принял его рассказы всерьез, но вскоре он и этих немногочисленных защитников оттолкнул от себя».
«Каким образом?»
«Своей невероятной грубостью и возмутительным поведением. Бедняга Уэдли из зоологического института тоже нарвался на неприятность. Послал ему письмо такого содержания: «Президент зоологического института выражает свое уважение профессору Челленджеру и сочтет за любезность с его стороны, если он окажет институту честь присутствовать на его очередном заседании». Ответ был совершенно нецензурный.
«Да не может быть!»
В сильно смягченном виде он звучит так: «Профессор Челленджер выражает свое уважение президенту зоологического института и сочтет за любезность с его стороны, если он провалится ко всем чертям».
«Господи боже!»
«Да, то же самое, должно быть, сказал и старик Уэдли. Я помню его вопль на заседании: «За 50 лет общения с деятелями науки!» Старик совершенно потерял почву под ногами.
«Ну, а что еще вы мне расскажете об этом Челленджере?»
«Да ведь я, как вам известно, бактериолог. Живу в мире, который виден в микроскоп, дающий увеличение в 900 раз. А то, что открывается невооруженному глазу, меня мало интересует. Я стою на страже у самых пределов познаваемого. И когда мне приходится покидать свой кабинет и сталкиваться с людьми, существами неуклюжими и грубыми, это всегда выводит меня из равновесия. Я человек сторонний, мне не до сплетен, но, тем не менее, кое-что из пересудов о Челленджере дошло и до меня, ибо он не из тех людей, от которых можно просто-напросто отмахнуться. Челленджер — умница. Это сгусток человеческой силы и жизнеспособности, но в то же время он оголтелый фанатик и к тому же не стесняется в средствах для достижения своих целей. Этот человек дошел до того, что ссылается на какие-то фотографии, явно фальсифицированные, утверждая, будто они привезены из Южной Америки».
«Вы назвали его фанатиком. В чем же его фанатизм проявляется?»
«Да в чем угодно. Последняя его выходка — нападки на теорию эволюции Вейсмана. Говорят, что в Вене он устроил грандиозный скандал по этому поводу».
«Вы не можете рассказать поподробнее, в чем тут дело?»
«Нет, сейчас не могу, но у нас в редакции есть переводы протоколов Венского конгресса. Если хотите ознакомиться, пойдемте, я покажу их вам».
«Это было бы очень кстати. Мне поручено взять интервью у этого субъекта, так вот надо подобрать к нему какой-то ключ. Большое вам спасибо за помощь. Если еще не поздно, то пойдемте».
Полчаса спустя я сидел в редакции журнала, а передо мной лежал объемистый том, открытый на странице «Вейсман против Дарвина», с подзаголовком «Бурные протесты в Вене, оживленные прения». Мои научные познания не отличаются фундаментальностью, поэтому я не мог вникнуть в самую суть спора. Тем не менее, мне сразу стало ясно, что английский профессор ввел его в крайне резкой форме, чем сильно разгневал своих континентальных коллег. Я обратил внимание на первые же три пометки в скобках: протестующие возгласы с мест, шум в зале, общее возмущение. Остальная часть отчета была для меня настоящей китайской грамотой. Я до такой степени мало разбирался в вопросах зоологии, что ничего не понял.
«Вы хоть бы перевели мне это на человеческий язык!» — жалобно взмолился я, обращаясь к своему коллеге.
«Да это и есть перевод».
«Тогда я лучше обращусь к оригиналу».
«Действительно, непосвященному трудно понять, в чем тут дело».
«Мне бы только извлечь из всей этой абракадабры одну единственную осмысленную фразу, которая заключала бы в себе какое-то определенное содержание». «А, вот это, кажется, подойдет. Я даже почти понимаю ее. Сейчас перепишем. Пусть она послужит связующим звеном между мной и вашим грозным профессором».
«Больше от меня ничего не потребуется».
«Нет-нет, подождите. Я хочу обратиться к нему с письмом. Если вы разрешите написать его здесь и воспользоваться вашим адресом, это придаст более внушительный тон моему посланию».
«Тогда этот субъект немедленно нагрянет сюда со скандалом и переломает нам всю мебель».
«Нет, что вы, письмо я вам покажу. Уверяю вас, там не будет ничего оскорбительного».
«Ну что ж, садитесь за мой стол. Бумагу найдете вот здесь. И прежде чем отсылать письмо, дайте его мне на цензуру».
Мне пришлось порядочно потрудиться, но в конце концов результаты получились неплохие. Гордый своим произведением, я прочел его вслух скептически настроенному бактериологу.
«Глубокоуважаемый профессор Челленджер, будучи скромным естествоиспытателем, я с глубочайшим интересом следил за теми предположениями, которые вы высказывали по поводу противоречий между теориями Дарвина и Вейсмана. Недавно мне представилась возможность освежить в памяти ваше...»
«Бессовестный лгун», — пробормотал Тарп Генри.
«Ваше блестящее выступление на Венском конгрессе, этот предельно четкий по изложенным в нем мыслям доклад, следует считать последним словом науки в области естествознания. Однако там есть одно место, а именно, я категорически возражаю против неприемлемого и сверхдогматического утверждения, будто каждый обособленный индивид есть микрокосм, обладающий исторически сложившимся строением организма, вырабатывавшимся постепенно в течение многих поколений. Не считаете ли вы нужным в связи с последними изысканиями в этой области внести некоторые поправки в свою точку зрения? Нет ли в ней некоторой натяжки? Не откажите в любезности принять меня, так как мне крайне важно разрешить этот вопрос, а некоторые возникшие у меня мысли можно развить только в личной беседе. С вашего позволения, я буду иметь честь посетить вас послезавтра, в среду, в 11:00 утра. Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой, уважающий вас Эдуард де Мелоун».
«Ну как?» — торжествующе спросил я.
«Что ж, если ваша совесть не протестует,
она меня никогда не подводила».
«Ну а что вы собираетесь делать дальше?»
«Пойду к нему. Мне бы только пробраться в его кабинет, а там я соображу, как надо действовать. Может быть, даже придется чистосердечно во всем покаяться. Если в нем есть спортивная жилка, я ему только угожу этим».
«Угодите? Берегитесь, как бы он в вас сам не угодил чем-нибудь тяжелым. Советую вам облачиться в кольчугу или американский футбольный костюм. Ну, всего хорошего. Ответ будет ждать вас здесь в среду утром, если только он соблаговолит ответить. Это свирепый, опасный субъект, предмет всеобщей неприязни и посмешище для студентов, поскольку они не боятся дразнить его. Для вас, пожалуй, было бы лучше, если б вы никогда и не слыхали о нем».
Глава третья. «Это совершенно невозможный человек». Опасениям или надеждам моего друга не суждено было оправдаться. Когда я зашел к нему в среду, меня ждало письмо с кенсингтонским штемпелем. Адрес был нацарапан почерком, похожим на колючую проволоку. Содержание письма было следующее. «Энмор Парк, Кенсингтон. Сэр, я получил ваше письмо, в котором вы заверяете меня, что поддерживаете мою точку зрения, каковая, впрочем, не нуждается ни в чьей поддержке. Говоря о моей теории по поводу дарвинизма, вы взяли на себя смелость употребить слово «предположение»,
Считаю необходимым отметить, что в данном контексте оно является до некоторой степени оскорбительным. Впрочем, содержание вашего письма убеждает меня, что вас можно обвинить скорее в невежестве и бестактности, чем в каких-либо дурных намерениях. А посему это пройдет вам безнаказанным. Вы цитируете выхваченную из моего доклада фразу и, видимо, не совсем понимаете ее. Мне казалось, что смысл этой фразы может остаться неясным только для существа, стоящего на самой низшей ступени развития. Но если она действительно требует дополнительного толкования, то я согласен принять вас в указанное вами время, хотя всякие посещения и всякие посетители мне крайне неприятны. Что же касается некоторых поправок к моей теории, то да будет вам известно, что, высказав по зрелом рассуждении свои взгляды, я не имею привычки менять их. Когда вы придете, будьте любезны показать конверт от этого письма моему лакею Остину, ибо ему вменяется в обязанность ограждать меня от навязчивых негодяев, именующих себя репортерами. Уважающий вас, Джордж Эдуард Челленджер. Таков был полученный мною ответ, и я прочитал его вслух Тарпу Генри, который нарочно пришел пораньше в редакцию, чтобы узнать результаты моей смелой попытки. Тарп ограничился лишь следующим замечанием. «Говорят, есть какое-то кровоостанавливающее средство. Кутикура или что-то в этом роде действует лучше арники». Странным и непонятным чувством юмора наделены некоторые люди. Я получил письмо в половине одиннадцатого, но Кэп без опозданий доставил меня к месту моего назначения. Дом, у которого мы остановились, был весьма внушительного вида, с большим порталом и тяжелыми шторами на окнах, что свидетельствовало о благосостоянии этого грозного профессора. Дверь мне открыл смуглый, сухонький человек неопределенного возраста в черной матросской куртке и коричневых кожаных гетрах. Впоследствии я узнал, что это был шофер, которому приходилось выполнять самые разнообразные обязанности, так как лакеи в этом доме не уживались. Его светло-голубые глаза, испытующие, оглядели меня с головы до ног. «Вас ожидают?» — спросил он. «Да, мне назначено». «Письмо при вас?» — я показал конверт. «Правильно». Этот человек явно не любил тратить слов попусту. Я последовал за ним по коридору, как вдруг навстречу мне из дверей ведущих, должно быть, в столовую, быстро вышла женщина. Живая, черноглазая, она походила скорее на француженку, чем на англичанку. «Одну минутку», — сказала эта леди. «Подождите, Остин. Пройдите сюда, сэр. Разрешите вас спросить, вы встречались раньше с моим мужем?» «Нет, сударыня, не имел чести». «Тогда я заранее приношу вам свои извинения. Должна вас предупредить, что это совершенно невозможный человек, в полном смысле слова невозможный. Зная это, вы будете снисходительнее к нему». «Я ценю такое внимание, сударыня». «Как только вы заметите, что он начинает выходить из себя, сейчас же бегите вон из комнаты. Не перечьте ему, за такую неосторожность уже многие поплатились». А потом дело получает огласку, и это очень плохо отражается и на мне, и на всех нас. О чем вы собираетесь говорить с ним? Не о Южной Америке? Я не могу лгать женщинам. Боже мой, это самая опасная тема. Вы не поверите ни единому его слову, и, по правде сказать, это вполне естественно. Только не выражайте своего недоверия вслух, а то он начнет буйствовать. Притворитесь, что верите ему, тогда, может быть, все сойдет благополучно. Не забывайте, он убежден в собственной правоте. В этом вы можете не сомневаться. Он сама честность. Теперь идите. Как бы ему ни показалась подозрительной такая задержка, а когда увидите, что он становится опасен, по-настоящему опасен, позвоните в колокольчик и постарайтесь сдержать его до моего прихода. Я обычно справляюсь с ним даже в самые тяжелые минуты. С этим ободряющим напутствием леди передала меня на попечение молчаливого Остина, который во время нашей краткой беседы стоял, словно вылитая из бронзы статуя, олицетворяющая величайшую скромность. Он повел меня дальше. Стук в дверь, ответный рев разъяренного быка изнутри, и я оказался лицом к лицу с профессором. Он сидел на вращающемся стуле за широким столом, заваленным книгами, картами, чертежами. Как только я переступил порог, вращающийся стул круто повернулся. У меня перехватило дыхание при виде этого человека. Я был готов встретить не совсем обычную личность, но такое мне даже не мерещилось. Больше всего поражали его размеры. Размеры и величественная осанка. Такой огромной головы мне в жизни не приходилось видеть. Если б я осмелился примерить его цилиндр, то, наверное, ушел бы в него по самые плечи. Лицо и борода профессора невольно вызывали в уме представление об ассирийских быках. Лицо большое, мясистое, борода квадратная и сине-черная, волной спадающая на грудь. Необычное впечатление производили и волосы. Длинная прядь, словно приклеенная, лежала на его высоком, крутом лбу. У него были ясные серо-голубые глаза под мохнатыми черными бровями, и он взглянул на меня критически и весьма властно. Я увидел широчайшие плечи, могучую грудь колесом и две огромные руки, густо заросшие длинными черными волосами. Если прибавить ко всему этому раскатисто рыкающий громоподобный голос, то вы поймете, каково было мое первое впечатление о встрече со знаменитым профессором Челленджером.
«Ну?» — сказал он с вызывающим видом, уставившись на меня. «Что вам угодно?»
Мне стало ясно, что если я сразу во всем признаюсь, то это интервью не состоится.
«Вы были настолько добры, сэр, что согласились принять меня», — смиренно начал я, протягивая ему конверт.
Он вынул из ящика стола мое письмо и положил его перед собой.
«Ах, вы тот самый молодой человек, который не понимает азбучных истин. Однако, насколько я могу судить, мои общие выводы удостоились вашей похвалы».
«Безусловно, сэр, безусловно». Я постарался вложить в эти слова всю силу убеждения.
«Скажите, пожалуйста, как это подкрепляет мои позиции? Ваш возраст и ваша внешность делают такую поддержку вдвойне ценной. Ну что ж, лучше уж иметь дело с вами, чем со старым свиней, которые набросились на меня в Вене, хотя их визг не более оскорбителен, чем хрюканье английского борова». И он яростно сверкнул на меня глазами, сразу сделавшись похожим на представителя вышеупомянутого племени.
«Они, кажется, вели себя возмутительно», — сказал я.
«Ваше сочувствие неуместно. Смею вас уверить, что я сам могу справиться со своими врагами. Приприте Джорджа Эдуарда Челленджера спиной к стене, сэр, и большей радости вы ему не доставите. Так вот, сэр, давайте сделаем все возможное, чтобы сократить ваш визит. Вас он вряд ли счастливит, а меня и подавно. Насколько я понимаю, вы хотели высказать какие-то свои соображения по поводу тех тезисов, которые я выдвинул в докладе».
В его манере разговаривать была такая бесцеремонная прямолинейность, что хитрить с ним оказалось нелегко. Все-таки я решил затянуть эту игру в расчете на то, что мне представится возможность сделать лучший ход. На расстоянии все складывалось так просто. «О, моя ирландская находчивость! Неужели ты не поможешь мне сейчас, когда я больше всего в тебе нуждаюсь?» Пронзительный взгляд стальных глаз лишал меня сил.
«Ну-с, не заставляйте себя ждать!» — прогремел профессор.
«Я, разумеется, только начинаю приобщаться к науке», — сказал я с глупейшей улыбкой, «и не претендую на большее, чем звание скромного исследователя. Тем не менее, мне кажется, что в этом вопросе вы проявили излишнюю строгость к Вейсману. Разве полученные с тех пор доказательства не укрепляют его позиции?»
«Какие доказательства?»
Он проговорил это с угрожающим спокойствием.
«Мне, разумеется, известно, что прямых доказательств пока еще нет. Я ссылаюсь, если можно так выразиться, на общий ход современной научной мысли».
Профессор наклонился над столом, устремив на меня сосредоточенный взгляд.
«Вам должно быть известно», — сказал он, загибая по очереди пальцы на левой руке, «что, во-первых, черепной указатель есть фактор постоянный».
«Безусловно», — ответил я.
«И что телегония пока еще под сомнением?»
«Несомненно».
«И что зародышевая плазма отличается от партеногенетического яйца?»
«Ну еще бы!» — воскликнул я, восхищаясь собственной наглостью.
«А что это доказывает?» — спросил он мягким, вкрадчивым голосом.
«И в самом деле», — промямлил я, — «что же это доказывает?»
«Сказать вам?»
— все так же вкрадчиво проговорил профессор. «Вот будьте так любезны».
«Это доказывает, — с неожиданной яростью взревел он, — что второго такого шарлатана не найдется во всем Лондоне, вы гнусный наглый репортеришка, который имеет столь же отдаленное понятие о науке, сколь и о минимальной человеческой порядочности».
Он вскочил со стула, глаза его горели сумасшедшей злобой. И все же даже в эту напряженную минуту я не мог не изумиться, увидев, что профессор Челленджер маленького роста. Он был мне по плечо.
Этакий приплюснутый Геркулес,
вся огромная жизненная мощь которого словно ушла вширь, вглубь, да еще в черепную коробку.
«Я молол чепуху, сэр!» — возопил он, опершись руками о стол и вытянув вперед шею. «Я нес несусветный вздор! И вы вздумали тягаться со мной, вы, у которого весь мозг с лесной орешек! Эти проклятые писаки возомнили себя всесильными! Они думают, будто одного их слова достаточно, чтобы возвеличить человека или смешать его с грязью! Мы все должны кланяться им в ножки, вымаливая похвалу! Вот этому надо оказать протекцию, а этого изничтожить! Я знаю вашу подлую натуру! Уж очень высоко вы стали забирать. Было время, ходили смирненькие, а теперь взорвались, удержу вам нет. Пустомели несчастные. Я поставлю вас на место. Да, сэр, Джордж Эдуард Челленджер вам не пара. Этот человек не позволит собой командовать. Он предупреждал вас, но если вы все-таки лезете к нему, пеняйте потом на себя. Фант, любезнейший мистер Мелоун, с вас причитается фант. Вы затеяли опасную игру и, на мой взгляд, остались в проигрыше.
«Послушайте, сэр», — сказал я, пятясь к двери и открывая ее, — «вы можете браниться сколько вашей душе угодно, но всему есть предел. Я не позволю налетать на меня с кулаками».
«Ах, не позволите!»
Он начал медленно, с угрожающим видом наступать на меня, потом вдруг остановился и сунул свои огромные ручищи в карманы коротенькой куртки, приличествующей больше мальчику, чем взрослому мужчине.
«Мне не впервой выкидывать из дома таких субъектов. Вы будете четвертым или пятым по счету. За каждого уплачен штраф, в среднем по 3 фунта 15 шиллингов. Дороговато, но ничего не поделаешь, необходимость. А теперь, сэр, почему бы вам не пойти по стопам ваших коллег? Я лично думаю, что это неизбежно».
Он снова начал свое крайне неприятное для меня наступление, выставляя носки в стороны, точно заправский учитель танцев. Я мог бы стремглав броситься в холл, но счел такое бегство позорным. Кроме того, справедливый гнев уже начинал разгораться у меня в душе. До сих пор мое поведение было в высшей степени предосудительно, но угрозы этого человека сразу вернули мне чувство собственной правоты. «Руки прочь, сэр! Я не потерплю этого!»
«Скажите, пожалуйста!»
Его черные усы вздернулись кверху, между раздвинувшимися в злобную смешке губами сверкнули ослепительно белые клыки.
«Так вы этого не потерпите!»
«Не стройте из себя дурака, профессор!» — крикнул я. «На что вы рассчитываете? Во мне больше 200 фунтов весу! Я крепок, как железо, и каждую субботу играю в регби в ирландской сборной! Вам со мной не...» Но в эту минуту он ринулся на меня. К счастью, я уже успел открыть дверь, иначе от нее остались бы одни щепки. мы колесом прокатились по всему коридору, каким-то образом прихватив по дороге стул. Профессорская борода забила мне весь рот. Мы стискивали друг друга в объятиях. Тела наши тесно переплелись, а ножки этого проклятого стула так и крутились над нами. Бдительный Остин распахнул настежь входную дверь. Мы кувырком скатились вниз по ступенькам. Я видел, как братья Мэг исполняли нечто подобное в мюзик-холле, но, должно быть, этот аттракцион требует некоторой практики, иначе без членовредительства не обойтись. Ударившись о последнюю ступеньку, стул рассыпался на мелкие кусочки, а мы уже порознь очутились в водосточной канаве. Профессор вскочил на ноги, размахивая кулаками и хрипя, как астматик.
«Довольно с вас!» — крикнул он, еле переводя дух.
«Хулиган!» — ответил я и с трудом поднялся с земли. Мы чуть было не схватились снова, так как боевой дух еще не угас в профессоре, но судьба вывела меня из этого дурацкого положения. Рядом с нами вырос полисмен с записной книжкой в руках. «Что это значит? Как вам не совестно?» — сказал он. Это были самые здравые слова, которые мне пришлось услышать в Энмар-парке. «Ну?» — допытывался полисмен, обращаясь ко мне. — Объясните, что это значит?
— Он сам на меня напал, — сказал я.
— Это верно, что вы первый напали? — спросил полисмен. Профессор только засопел в ответ. — И это не первый случай, — сказал полисмен, строго покачивая головой. — У вас и в прошлом месяце были неприятности по точно такому же поводу. У молодого человека подбит глаз. «Вы предъявляете ему обвинение, сэр?»
Я вдруг сменил гнев на милость. «Нет, не предъявляю».
«Это почему же?» — спросил полисмен.
«Тут есть и моя доля вины. Я сам к нему напросился. Он честно предостерегал меня».
Полисмен захлопнул книжку. «Чтобы эти безобразия больше не повторялись», — сказал он. «Ну, нечего. Расходитесь, расходитесь». Это относилось к мальчику из мясной лавки, к горничной и двум-трем зевакам, которые уже успели собраться вокруг нас. Полисмен тяжело зашагал по тротуару, гоня перед собой это маленькое стадо. Профессор взглянул на меня, и в глазах у него мелькнула смешливая искорка.
— Входите, — сказал он, — наша беседа еще не кончилась.
Хотя эти слова прозвучали зловеще, но я последовал за ним в дом. Лакей Остин, похожий на деревянную статую, закрыл за нами дверь.
Глава четвертая. Это величайшее в мире открытие! Не успела дверь за нами захлопнуться, как из столовой выбежала миссис Челленджер. Эта крошечная женщина была вне себя от гнева. Она стала перед своим супругом, точно растревоженная клушка, грудью встречающая бульдога. Очевидно, миссис Челленджер была свидетельницей моего изгнания, но не заметила, что я уже успел вернуться.
«Джордж, какое зверство!» — возопила она. «Ты искалечил этого милого юношу!»
«Вот он сам, жив и невредим!»
Миссис Челленджер смутилась, но быстро овладела собой.
«Простите, я вас не видела».
«Не беспокойтесь, сударыня, ничего страшного не случилось».
«Но он поставил вам синяк под глазом. Какое безобразие! У нас недели не проходит без скандала. Тебя все ненавидят, Джордж, над тобой все издеваются. Нет, моему терпению пришел конец. Это переполнило чашу».
«Перетряхиваешь грязное белье на людях!» — загремел профессор.
«Это ни для кого не тайна!» — крикнула она. «Неужели ты думаешь, что всей нашей улице, да если уж на то пошло, всему Лондону неизвестно? Остин, вы нам не нужны, можете идти. Тебе перемывают косточки все, кому не лень. Ты забываешь о чувстве собственного достоинства. Ты, которому следует быть профессором в большом университете, пользоваться уважением студентов. Где твое достоинство, Джордж?»
«А где твое, моя дорогая?»
«Ты довел меня, бог знает до чего. Хулиган, отъявленный хулиган. Вот во что ты превратился!»
«Джесси, возьми себя в руки!»
«Беспардонный скандалист!»
«Довольно!» — «К позорному столбу за такие слова!» — сказал профессор.
И, к моему величайшему изумлению, он нагнулся, поднял жену и поставил ее на высокий постамент из черного мрамора, стоящий в углу холла. Постамент этот, вышиной по меньшей мере в 7 футов, был такой узкий, что миссис Челленджер еле могла удержаться на нем. Трудно было представить себе более нелепое зрелище. Боясь свалиться оттуда, она словно окаменела с искаженным от ярости лицом и только переступала с ноги на ногу. — Сними меня! — наконец взмолилась миссис Челленджер.
— Скажи, пожалуйста.
— Это безобразие, Джордж! Сними меня сию же минуту!
— Мистер Мэлоун, пойдемте ко мне в кабинет.
— Но помилуйте, сэр, — сказал я, глядя на его жену.
— Слышишь, Джесси? Мистер Мэлоун ходатайствует за тебя. Скажи, пожалуйста, тогда сниму.
— Безобразие! Ну, пожалуйста, пожалуйста!
Он снял ее с такой легкостью, словно она весила не больше канарейки.
— Веди себя прилично, дорогая. Мистер Мэлоун — представитель прессы. Завтра же он тиснет все это в свои ничтожные газетки и большую часть тиража распродаст среди наших соседей. Странные причуды одной высокопоставленной особы. — Высокопоставленная особа — это ты, Джесси. Вспомни, куда я тебя посадил несколько минут назад. Потом под заголовок «Избыто одной оригинальной супружеской четы». Этот мистер Мэлоун ничем не побрезгует. Он питается падалью, подобно всем своим собратьям, Porcus ex grege diaboli, свинья из стада дьяволова. Правильно я говорю, мистер Мэлоун?
«Вы в самом деле невыносимы», — с горячностью сказал я. Профессор захохотал.
«Вы двое, пожалуй, заключите против меня союз», — прогудел он, выпятив свою могучую грудь и поглядывая то в мою сторону, то на жену. Потом уже совсем другим тоном. «Простите нам эти невинные семейные развлечения, мистер Мэлоун. Я предложил вам вернуться совсем не для того, чтобы делать вас участником наших безобидных перепалок. Но, сударыня, марш отсюда и не извольте гневаться». Он положил свои огромные ручищи ей на плечи. Ты права, как всегда. Если б Джордж Эдуард Челленджер слушался твоих советов, он был бы гораздо более почтенным человеком, но только не самим собой. Почтенных людей много, моя дорогая, а Джордж Эдуард Челленджер один на свете. Так что постарайся как-нибудь поладить с ним.
Он влепил жене звучный поцелуй, что смутило меня куда больше, чем все его дикие выходки.
«А теперь, мистер Мэлоун, — продолжал профессор, снова принимая величественный вид, — будьте добры пожаловать сюда».
Мы вошли в ту же самую комнату, откуда 10 минут назад вылетели с таким грохотом. Профессор тщательно прикрыл за собой дверь, усадил меня в кресло и сунул мне под нос ящик с сигарами.
«Настоящий Сан-Хуан-Колорадо, — сказал он, — на таких легко возбудимых людей, как вы, — наркотики хорошо действуют. Боже мой, но кто же откусывает кончик? Отрежьте! Надо иметь уважение к сигаре. А теперь откиньтесь на спинку кресла и слушайте внимательно все, что я соблаговолю сказать вам. Если будут какие-нибудь вопросы, потрудитесь отложить их до более подходящего времени. Прежде всего, о вашем возвращении в мой дом — после вполне справедливого изгнания.
Он выпятил вперед бороду и уставился на меня с таким видом, словно только и ждал, что я опять ввяжусь в спор.
«Итак, повторяю, после вполне заслуженного вами изгнания. Почему я пригласил вас вернуться? Потому что мне понравился ваш ответ этому наглому полисмену. Я усмотрел в нем некоторые проблески добропорядочности, несвойственной представителям вашей профессии. Признав, что вина лежит на вас, вы проявили известную непредвзятость и широту взглядов, кои заслужили мое благосклонное внимание. Низшие представители человеческой расы, к коим, к несчастью, принадлежите и вы, всегда были вне моего умственного кругозора. Ваши слова сразу включили вас в поле моего зрения. Мне захотелось познакомиться с вами поближе, и я предложил вам вернуться. Будьте любезны стряхивать пепел в маленькую японскую пепельницу вон на том бамбуковом столике, который стоит возле вас. Все это профессор выпалил без единой задержки, точно читал лекцию студентам. Он сидел лицом ко мне, напыжившись, как огромная жаба. Голова у него была откинута назад, глаза презрительно прищуриты. Потом он вдруг повернулся боком, так что мне стал виден только клок его волос над оттопыренным красным ухом, переворошил кучу бумаг на столе и вытащил оттуда какую-то весьма потрепанную книжку.
«Я хочу рассказать вам кое-что о Южной Америке», — начал он. «Свои замечания можете оставить при себе. Прежде всего, будьте любезны запомнить, то, о чем вы сейчас услышите, я запрещаю придавать огласке в какой бы то ни было форме до тех пор, пока вы не получите на это соответствующего разрешения от меня. Разрешение это, по всей вероятности, никогда не будет дано, понятно?»
«К чему же такая безмерная строгость?» — сказал я. «По-моему, беспристрастное изложение...» Он положил книжку на стол.
«Больше нам говорить не о чем. Желаю вам всего хорошего».
«Нет-нет, я согласен на любые условия», — вскричал я. «Ведь выбирать мне не приходится».
«О выборе не может быть и речи», — подтвердил он.
«Тогда обещаю вам молчать».
«Честное слово?»
«Честное слово». Он смерил меня наглым и недоверчивым взглядом.
«А почем я знаю, каковы ваши понятия о чести?»
«Ну, знаете ли, сэр, — сердито крикнул я, — вы слишком много себе позволяете. Мне еще не приходилось выслушивать такие оскорбления». Моя вспышка не только не вывела его из себя, но даже заинтересовала.
«Короткоголовый тип», — пробормотал он, — «брахицефал, серые глаза, темные волосы, некоторые черты негроида. Вы, вероятно, кельт?»
«Я ирландец, сэр».
«Чистокровный?»
«Да, сэр».
«Тогда все понятно. Так вот, вы дали мне слово держать в тайне те сведения, которые я вам сообщу. Сведения эти будут, конечно, весьма скупые, но кое-какими интересными данными я с вами поделюсь. Вы, вероятно, знаете, что 2 года назад я совершил путешествие по Южной Америке. Путешествие, которое войдет в золотой фонд мировой науки. Целью его было проверить некоторые выводы Уоллеса и Бейтса, а это можно было сделать только на месте, в тех же условиях, в каких они проводили свои наблюдения. Если бы результаты моего путешествия лишь этими ограничились, все равно они были бы достойны всяческого внимания». Но тут произошло одно непредвиденное обстоятельство, которое заставило меня направить свои исследования по совершенно иному пути. Вам, вероятно, известно, впрочем, кто знает, в наш век невежества ничему не удивляешься, что некоторые места, по которым протекает река Амазонка, исследованы не полностью, и что в нее впадает множество притоков, до сих пор не занесенных на карту. Вот я и поставил перед собой задачу посетить эти малоизвестные места и обследовать их фауну, и это дало мне в руки столько материала, что его хватит на несколько глав того огромного монументального труда по зоологии, который послужит оправданием всей моей жизни. Закончив экспедицию, я возвращался домой. И на обратном пути мне пришлось заночевать в маленьком индейском поселке, недалеко от того места, где в Амазонку впадает один из ее притоков. О названии и географическом положении этого притока я умолчу. В поселке жили индейцы племени Кукама. Мирный, но уже вырождающийся народ, умственный уровень которого вряд ли поднимается над уровнем среднего лондонца. Я вылечил нескольких тамошних жителей еще в первый свой приезд, когда поднимался вверх по реке, и вообще произвел на индейцев сильное впечатление. Поэтому неудивительно, что меня ждали там. Они сразу же стали объяснять мне знаками, что в поселке есть человек, который нуждается в моей помощи, и я последовал за их вождем в одну из хижин. Войдя туда, я убедился, что страждущий, которому требовалась помощь, только что испустил дух. К моему удивлению, он оказался не индейцем, а белым, белейшим из белых, если можно так выразиться, ибо у него были совсем светлые волосы и все характерные признаки альбиноса. От его одежды остались одни лохмотья. Страшно исхудавшее тело свидетельствовало о долгих лишениях. Насколько я мог понять индейцев, они никогда раньше не видели этого человека. Он пришел в поселок из лесной чащи один, без спутников, и еле держался на ногах от слабости. Пищевой мешок незнакомца лежал рядом с ним, и я обследовал его содержимое. Внутри был вшит ярлычок с именем и адресом владельца. Мэпл Уайт, Лейк-Авеню, Детройт, штат Мичиган. Перед этим именем я всегда готов обнажить голову. Не будет преувеличением сказать, что когда важность сделанного мною открытия получит общее признание, его имя будет стоять рядом с моим. Содержимое мешка ясно говорило о том, что Мэпл Уайт был художником и поэтом, отправившимся на поиски новых ярких впечатлений. Там были черновики стихов. Я не считаю себя знатоком в этой области, но мне кажется, что они оставляют желать лучшего. Кроме того, я нашел в мешке довольно посредственные речные пейзажи, ящик с красками, коробку пастельных карандашей, кисти, вот эту изогнутую кость, что лежит на чернильнице, том Декстера «Мотыльки и бабочки», дешевенький револьвер и несколько патронов к нему. Предметы личного обихода он, по-видимому, растерял за время своих странствий, а может, их у него совсем не было. Никакого другого имущества у этого странного представителя американской богемы в наличии не оказалось. Я уже собрался уходить, как вдруг заметил, что из кармана его рваной куртки что-то торчит. Это был альбом для этюдов. Вот он, перед вами, и такой же потрепанный, как тогда. Можете быть уверены, что с тех пор, как эта реликвия попала мне в руки, я отношусь к ней с не меньшим благоговением, чем относился бы к первоизданию Шекспира. Теперь я вручаю этот альбом вам и прошу вас просмотреть его страницу за страницей и вникнуть в содержание рисунков. Он закурил сигару, откинулся на спинку стула и, не сводя с моего лица свирепого и вместе с тем испытующего взгляда, стал следить, какое впечатление произведут на меня эти рисунки. Я открыл альбом, ожидая найти там какие-то откровения, какие мне и самому было неясно. Однако первая страница разочаровала меня, ибо на ней был нарисован здоровенный детина в морской куртке, а под рисунком стояла подпись «Джимми Колвер на борту почтового парохода». Дальше последовало несколько мелких жанровых набросков из жизни индейцев. Потом рисунок, на котором изображался благодушный толстяк духовного звания в широкополой шляпе, сидевший за столом в обществе очень худого европейца. Подпись поясняла: «Завтрак у фра Кристофера в Розарио». Следующие страницы были заполнены женскими и детскими головками, а за ними шла подряд целая серия зарисовок животных с такими пояснениями: «Ламантин на песчаной отмели», «Черепахи и черепашьи яйца», «Черный агути под пальмой», «Агути оказался весьма похожим на свинью», и, наконец, следующие две страницы занимали наброски каких-то весьма противных ящеров с длинными носами. Я не знал, что подумать обо всем этом, и обратился за разъяснением к профессору. «Это, вероятно, крокодилы?» «Аллигаторы! Аллигаторы! Настоящие крокодилы не водятся в Южной Америке. Различие между тем и другим видом заключается...»
«Я хочу только сказать, что не вижу тут ничего особенного. Ничего, что могло бы подтвердить ваши слова».
Он ответил мне с безмятежной улыбкой: «Переверните еще одну страницу».
Но и следующая страница ни в чем не убедила меня. Это был пейзаж, чуть намеченный акварелью, один из тех незаконченных этюдов, которые служат художнику лишь наметкой к будущей более тщательной разработке сюжета. Передний план этюда занимали бледно-зеленые перистые растения,
поднимавшийся вверх по откосу, который переходил в линию темно-красных ребристых скал, напоминавших мне чем-то базальтовые формации. На заднем плане эти скалы стояли сплошной стеной. Правее поднимался пирамидальный утес, по-видимому, отделенный от основного кряжа глубокой расщелиной. Вершина его была увенчана огромным деревом. Над всем этим сияло синее тропическое небо. Узкая кромка зелени окаймляла вершины красных скал. На следующей странице я увидел еще один акварельный набросок того же пейзажа, сделанный с более близкого расстояния, так что детали его выступали яснее.
«Ну-с», — сказал профессор.
«Формация действительно очень любопытная», — ответил я. «Но мне трудно судить, насколько она исключительна, ведь я не геолог».
«Исключительно», — повторил он. «Да это единственный в своем роде ландшафт. Он кажется невероятным. Такое даже присниться не может. Переверните страницу».
Я перевернул и не смог сдержать возгласа удивления. На следующей странице альбома на меня глянуло нечто необычайное. Такое чудовище могло возникнуть только в видениях курильщика опиума или в бреду горячечного больного. Голова у него была птичья, тело, как у непомерно раздувшейся ящерицы. Волочащийся по земле хвост щетинился острыми иглами, а изогнутая спина была усажена высокими шипами, похожими на петушьи гребешки. Перед этим существом стоял маленький человечек, почти карлик.
«Ну, что вы на это скажете?» — воскликнул профессор с торжествующим видом, потирая руки.
«Это что-то чудовищное, гротеск какой-то».
«А что заставило художника изобразить подобного зверя?»
«Не иначе, как солидная порция джина».
«Лучшего объяснения вы не можете придумать?»
«Хорошо, сэр. А как вы сами это объясняете?»
«Очень просто. Такое животное существует. Совершенно очевидно, что этот рисунок сделан с натуры».
Я не расхохотался только потому, что вовремя вспомнил, как мы колесом прокатились по всему коридору. «Без сомнения», — сказал я с той угодливостью, на которую обычно не скупятся в разговоре со слабоумным. «А правда, меня несколько смущает эта крошечная человеческая фигурка. Если б здесь был нарисован индеец, можно было бы подумать, что в Америке существует какое-то племя пигмеев, но это европеец, на нем пробковый шлем».
Профессор фыркнул, словно разъяренный буйвол. «Вы обогащаете меня опытом!» — крикнул он. «Граница человеческой тупости гораздо шире, чем я думал. У вас умственный застой. Поразительно!»
Эта вспышка была так нелепа, что она меня даже не рассердила. Да и стоило ли впустую тратить нервы? Если уж сердиться на этого человека, так каждую минуту на каждое его слово. Я ограничился усталой улыбкой. «Меня поразили размеры этого пигмея», — сказал я.
«Да вы посмотрите!» — крикнул профессор, наклоняясь ко мне и тыча волосатым, толстым, как сосиска, пальцем в альбом. «Видите? Вот растение позади животного. Вы, вероятно, приняли его за одуванчик или брюссельскую капусту, ведь так?» «Нет, сударь! Это южноамериканская пальма, именуемая слоновой костью, а она достигает 50-60 футов в вышину. Неужели вы не соображаете, что человеческая фигура нарисована здесь не зря? Художник не смог бы остаться в живых, встретившись лицом к лицу с таким зверем. Уж тут не до рисования. Он изобразил самого себя только для того, чтобы дать понятие о масштабах. Ростом он был, ну, скажем, 5 футов с небольшим. Дерево, как и следует ожидать, в 10 раз выше».
«Господи Боже!» — воскликнул я. «Значит, вы думаете, что это существо было? Да ведь если подыскивать ему конуру, тогда и вокзал Чаринг-Кросс окажется маловат».
«Это, конечно, преувеличение, но экземпляр действительно крупный», — горделиво сказал профессор.
«Но нельзя же, — воскликнул я, — нельзя же отметать в сторону весь опыт человеческой расы на основании одного рисунка!» Я перелистал оставшиеся страницы и убедился, что в альбоме больше ничего нет. Один единственный рисунок какого-то бродяги-художника, который мог сделать его, накурившись гашиша или в горячечном бреду, или просто в угоду своему больному воображению. Вы, как человек науки, не можете отстаивать такую точку зрения». Вместо ответа профессор снял какую-то книгу с полки.
«Вот блестящая монография моего талантливого друга Рэя Ланкестера», — сказал он. «Здесь есть одна иллюстрация, которая покажется вам небезынтересной. Ага, вот она. Подпись внизу. Предполагаемый внешний вид динозавра — стегозавра юрского периода. Задние конечности высотой в два человеческих роста». «Ну, что вы теперь скажете?»
Он протянул мне открытую книгу. Я взглянул на иллюстрацию и вздрогнул. Между наброском неизвестного художника и этим представителем давно умершего мира, воссозданным воображением ученого, было, несомненно, большое сходство. «В самом деле поразительно», — сказал я.
«И все-таки вы продолжаете упорствовать?»
«Ну, может быть, это простое совпадение, или же ваш американец видел когда-нибудь такую картинку и в бреду вспомнил ее?»
«Прекрасно», — терпеливо сказал профессор. «Пусть будет так. Теперь не откажите в любезности взглянуть на это».
Он протянул мне кость, найденную, по его словам, среди вещей умершего. Она была дюймов 6 в длину, толще моего большого пальца, и на конце ее сохранились остатки совершенно высохшего хряща.
«Какому из известных вам животных может принадлежать такая кость?» — спросил профессор.
Я тщательно осмотрел ее, призывая на помощь все знания, какие еще не выветрились у меня из головы. «Это может быть ключица очень рослого человека», — сказал я. Мой собеседник презрительно замахал руками.
«Ключица человека имеет изогнутую форму, а эта кость совершенно прямая. На ее поверхности есть ложбинка, свидетельствующая о том, что здесь проходило крупное сухожилие. На ключице ничего подобного нет».
«Тогда затрудняюсь вам ответить».
«Не бойтесь выставлять на показ свое невежество. Я думаю, что среди зоологов Южного Кенсингтона не найдется ни одного, кто смог бы определить эту кость».
Он взял коробочку из-под пилюль и вынул оттуда маленькую косточку величиной с фасоль.
«Насколько я могу судить, вот эта косточка соответствует в строении человеческого скелета той, которую вы держите в руке. Теперь вы имеете некоторое представление о размерах животного? Не забудьте про остатки хряща. Они свидетельствуют о том, что это был свежий экземпляр, а не ископаемый. Ну, что вы теперь скажете?»
«Может быть, у слона?» И вот так и передернуло словно от боли.
«Довольно, довольно! Слоны в Южной Америке! Не смейте и заикаться об этом! Даже в нашей современной начальной школе!»
«Ну хорошо», — перебил я его. «Не слон, так какое-нибудь другое южноамериканское животное. Например, тапир».
«Уж поверьте мне, молодой человек, что элементарными познаниями в этой отрасли науки я обладаю. Нельзя даже допустить мысль, что такая кость принадлежит тапиру или какому-нибудь другому животному, известному зоологам. Это кость очень сильного зверя, который существует где-то на земном шаре, но до сих пор неведом науке. Вы все еще сомневаетесь?»
«Во всяком случае, меня это очень заинтересовало».
«Значит, вы еще не безнадежны. Я чувствую, что у вас что-то брезжит в мозгу. Так давайте же терпеливо раздувать эту искорку. Оставим теперь покойного американца и перейдем снова к моему рассказу. Вы, конечно, догадываетесь, что я не мог расстаться с амазонкой, не доискавшись, в чем тут дело. Кое-какие сведения о том, откуда пришел этот художник, у меня были. Впрочем, я мог бы руководствоваться одними легендами индейцев, ибо мотив неизведанной страны проскальзывает во всех преданиях приречных племен. Вы, конечно, слыхали о Курупури?
Нет, не слыхал.
Курупури — это лесной дух, нечто злобное, грозное. Встреча с ним ведет к гибели. Никто не может толком описать Курупури, но имя это вселяет ужас в индейцев. Однако все племена, живущие на берегах Амазонки, сходятся в одном. Они точно указывают, где обитает Курупури. Из тех же самых мест пришел и американец. Там таится нечто непостижимо страшное. И я решил выяснить, в чем тут дело.
Как же вы поступили? От моего легкомыслия не осталось и следа. Этот гигант умел завоевывать внимание и уважение к себе.
Мне удалось преодолеть сопротивление индейцев, то внутреннее сопротивление, которое они оказывают, когда заводишь с ними разговор об этом, пустив в ход всяческие увещевания, подарки и, должен сознаться, угрозы, я нашел двоих проводников. После многих приключений, описывать их нет нужды, после многих дней пути о маршруте и его протяженности позволю себе умолчать, мы пришли, наконец, в те места, которые до сих пор никем не были описаны и где никто еще не бывал, если не считать моего злополучного предшественника. Теперь будьте любезны посмотреть вот это.
Он протянул мне небольшую фотографию.
Ее плачевное состояние объясняется тем, что когда мы спускались вниз по реке, нашу лодку перевернуло, и футляр, в котором хранились непроявленные негативы, сломался. Результаты этого бедствия налицо. Почти все негативы погибли, потеря совершенно невознаградимая. Вот этот снимок — один из немногих более или менее уцелевших. Вам придется удовольствоваться таким объяснением его несовершенства. Ходит слух о какой-то фальсификации, но я не расположен спорить сейчас на эту тему.
Снимок был действительно совсем бледный. Недоброжелательный критик мог бы легко придраться к этому. Вглядываясь в тускло-серый ландшафт и постепенно разбираясь в его деталях, я увидел длинную, огромной высоты линию скал, напоминающую гигантский водопад, а на переднем плане пологую равнину с разбросанными по ней деревьями. «Если не ошибаюсь, этот пейзаж был и в альбоме», — сказал я.
«Совершенно верно», — ответил профессор. «Я нашел там следы стоянки. А теперь посмотрите еще одну фотографию».
Это был тот же самый ландшафт, только взятый более крупным планом. Снимок был совсем испорчен. Все же я разглядел одинокий, увенчанный деревом утес, который отделяла от кряжа расщелина. «Теперь у меня не осталось никаких сомнений», — признался я.
«Значит, мы не зря стараемся», — сказал профессор. «Смотрите, какие успехи! Теперь будьте добры взглянуть на вершину этого утеса. Вы что-нибудь видите там?»
«Громадное дерево».
«А на дереве?»
«Большую птицу». Он подал мне лупу. «Да», — сказал я, глядя сквозь нее, — «на дереве сидит большая птица. У нее довольно солидный клюв. Это, наверное, пеликан?»
«Зрение у вас незавидное», — сказал профессор. «Это не пеликан и вообще не птица. Да будет вам известно, что мне удалось подстрелить вот это самое существо, и оно послужило единственным неоспоримым доказательством, которое я вывез оттуда».
«Оно здесь у вас? Наконец-то я увижу вещественное подтверждение всех этих рассказов».
«Оно было у меня. К несчастью, катастрофа на реке погубила не только негативы, но и эту мою добычу. Ее подхватило водоворотом, и как я ни старался спасти свое сокровище, в руке у меня осталась лишь половина крыла. Я потерял сознание и очнулся только, когда меня вынесло на берег. Но этот жалкий остаток великолепного экземпляра был цел и невредим. Вот он перед вами».
Профессор вынул из ящика стола нечто, напоминающее, на мой взгляд, верхнюю часть крыла огромной летучей мыши. Это изогнутая кость с перепончатой пленкой —
была по меньшей мере 2 или более футов длиной.
«Летучая мышь чудовищных размеров», — высказал я свое предположение.
«Ничего подобного», — сурово осадил меня профессор. «Живя в атмосфере высокого просвещения и науки, я и не подозревал, что основные принципы зоологии так мало известны в широких кругах общества. Неужели вы не знакомы с элементарнейшим положением сравнительной анатомии, которое гласит, что крыло птицы представляет собой в сущности предплечье, тогда как крыло летучей мыши состоит из 3 удлиненных пальцев с перепонкой между ними? В данном случае кость не имеет ничего общего с костью предплечья, и вы можете убедиться собственными глазами в наличии всего лишь 1 перепонки. Следовательно, о летучей мыши нечего и вспоминать. Но если это не птица и не летучая мышь, тогда с чем же мы имеем дело? Что же это может быть?»
Мой скромный запас знаний был исчерпан до дна.
«Право, затрудняюсь вам ответить», — сказал я. Профессор открыл монографию, на которую уже ссылался раньше.
«Вот», — продолжал он, показывая мне какое-то чудовище с крыльями, «вот великолепное изображение диморфодона или птеродактиля, крылатого ящера юрского периода, а на следующей странице схема механизма его крыла. Сравните ее с тем, что у вас в руках».
При первом же взгляде на схему я вздрогнул от изумления. Она окончательно убедила меня. Спорить было нечего. Совокупность всех данных сделала свое дело. Набросок, фотографии, рассказ профессора, а теперь вещественное доказательство. Что же тут еще требовать? Так я и сказал профессору, сказал со всей горячностью, на какую был способен, ибо теперь мне стало ясно, что к этому человеку относились несправедливо.
Он откинулся на спинку стула, прищурил глаза и снисходительно улыбнулся, купаясь в лучах неожиданно блеснувшего на него солнца признания.
«Это величайшее в мире открытие!» — воскликнул я, хотя во мне заговорил темперамент не столько естествоиспытателя, сколько журналиста. «Это грандиозно! Вы Колумб науки! Вы открыли затерянный мир! Я искренне сожалею, что сомневался в истине ваших слов. Все это казалось мне невероятным, но я не могу не признать очевидных фактов, и они должны быть столь же убедительны для всех».
Профессор замурлыкал от удовольствия.
«Что же вы предприняли дальше, сэр?»
«Наступил сезон дождей, мистер Мелоун, а мои запасы продовольствия пришли к концу. Я обследовал часть этого огромного кряжа, но взобраться на него так и не смог. Пирамидальный утес, с которого я снял выстрелом птеродактиля, оказался более доступным. Вспомнив свои альпинистские навыки, я поднялся на него примерно до середины. Оттуда уже можно было разглядеть плато, венчающее горный кряж. Оно было просто необъятно. Куда ни посмотреть, на запад, на восток, конца не видно этим покрытым зеленью скалам. У подножия кряжа расстилаются болота и непроходимые заросли, кишащие змеями и прочими гадами. Настоящий рассадник лихорадки. Вполне понятно, что такие препятствия служат естественной защитой для этой необыкновенной страны».
«А вы видели там еще какие-нибудь признаки жизни?»
«Нет, сэр, не видел. Но за ту неделю, что мы провели у подножия этих скал, нам не раз приходилось слышать какие-то странные звуки, доносившиеся откуда-то сверху».
«Но что же это за существо, которое нарисовал американец? Как он с ним встретился?»
«Я могу только предположить, что он каким-то образом проник на самую вершину кряжа и увидел его там. Следовательно, туда есть какой-то путь. Путь, несомненно, тяжелый, иначе все эти чудовища спустились бы вниз и заполонили бы все вокруг. Уж в чем другом, а в этом не может быть сомнений».
«Но как они очутились там?»
«На мой взгляд, ничего загадочного тут нет», — сказал профессор. «Объяснение напрашивается само собой. Как вам, вероятно, известно, Южная Америка представляет собой гранитный материк. В отдаленные века в этом месте, очевидно, произошло внезапное смещение пластов в результате извержения вулкана. Не забудьте, что скалы эти базальтовые, следственно, они вулканического происхождения. Площадь, величиной примерно с наше графство Суссекс, выперла вверх со всеми ее обитателями и отрезала от остального материка отвесными скалами такой твердой породы, которой не страшно никакое выветривание. Что же получилось? Законы природы потеряли свою силу в этом месте. Всевозможные препятствия, обусловливающие борьбу за существование во всем остальном мире, либо исчезли, либо в корне изменились. Животные, которые в обычных условиях вымерли бы, продолжали размножаться. Как вы знаете, и птеродактиль, и стегозавр относятся к юрскому периоду. Следовательно, оба они древнейшие животные в истории Земли, уцелевшие только благодаря совершенно необычным, случайно создавшимся условиям.
Но добытые вами сведения не оставляют места для сомнений. Вам нужно только представить их соответствующим лицам.
«Я сам так думал в простоте душевной», — с горечью ответил профессор. «Могу сказать вам только одно. На деле все вышло по-другому. Мне пришлось на каждом шагу сталкиваться с недоверием, в основе которого лежала людская тупость или зависть. Не в моем характере, сэр, пресмыкаться перед кем-нибудь и доказывать свою правоту, когда мои слова берут под сомнение. Я сразу же решил, что мне не подобает предъявлять вещественные доказательства, которые были в моем распоряжении. Самая тема стала мне ненавистной. Я не хотел касаться ее ни единым словом. Когда мой покой нарушали люди, подобные вам, люди, угождающие праздному любопытству толпы, я был не в состоянии дать им отпор, не теряя при этом чувства собственного достоинства. По характеру я, надо признаться, человек довольно горячий. И если меня выведут из терпения, могу наделать всяких бед. Боюсь, что вам пришлось это испытать на себе».
Я потрогал свой заплывший глаз, но смолчал.
«Миссис Челленджер постоянно ссорится со мной из-за этого. Но, по-моему, каждый порядочный человек поступал бы точно так же на моем месте. Впрочем, сегодня я намерен явить пример выдержки и показать, как воля может победить темперамент. Приглашаю вас полюбоваться этим зрелищем».
Он взял со стола карточку и протянул ее мне.
«Как видите, сегодня в 20:30 вечера в зоологическом институте состоится лекция довольно популярного естествоиспытателя мистера Персиваля Уолдерна на тему «Скрижали веков». Меня приглашают занять место в президиуме специально для того, чтобы я от имени всех присутствующих выразил благодарность лектору. Так я и сделаю. Но это не помешает мне, конечно, с величайшим тактом и осторожностью, обронить несколько замечаний, которые заинтересуют аудиторию и вызовут кое-у-кого желание более обстоятельно ознакомиться с поднятыми мной вопросами. Спорные моменты, разумеется, не будут затронуты, но все поймут, какие глубокие проблемы таятся за моими словами. Я обещаю держать себя в руках. Кто знает, может быть, моя сдержанность приведет к лучшим результатам».
«А мне можно прийти туда?» — поспешил я спросить.
«Разумеется, разумеется, можно», — радушно ответил профессор.
Его любезность была почти так же ошеломительна, как и грубость. Чего стоила одна его благодушная улыбка? Глаз почти не стало видно, а щеки вспухли, превратившись в два румяных яблочка, подпертые снизу черной бородой.
«Обязательно приходите. Мне будет приятно знать, что у меня есть, по крайней мере, один союзник в зале, хоть и весьма беспомощный и несведущий в вопросах науки. Народу соберется, вероятно, много, так как Уолдерн пользуется большой популярностью, несмотря на то, что он шарлатан чистейшей воды. Так вот, мистер Мелоун, я уделил вам гораздо больше времени, чем предполагал. Отдельная личность не может монополизировать то, что принадлежит всему человечеству. Буду рад увидеть вас сегодня вечером на лекции, а пока разрешите вам напомнить, что материал, с которым я вас ознакомил, ни в коей мере не подлежит огласке».
«Но, мистер
Мак-Ардл, это наш редактор, потребует от меня отчета о беседе с вами.
Скажите ему первое, что придет в голову. Между прочим, можете намекнуть, что если он пришлет ко мне кого-нибудь еще, я явлюсь к нему сам, вооружившись хорошей плеткой. Во всем остальном полагаюсь на вас. Ни слова в печати. Так, прекрасно. Значит, в 8:30 в зоологическом институте.
Он помахал мне на прощание рукой. Я увидел в последний раз его румяные щеки, волнистую и сине-черную бороду, дерзкие глаза и вышел из комнаты. Глава 5. Это еще не факт. Тулина мне сказался физический шок, полученный в первый мой визит к профессору Челленджеру. То ли тут сыграла роль моральное потрясение, результат второго визита. Но, очутившись снова на улице, я почувствовал, что как репортер я совершенно деморализован. Голова у меня разламывалась от боли, и все же в мозгу, не утихая ни на минуту, стучала мысль, что этот человек говорит правду, значение которой трудно переоценить, и что, когда мне будет позволено использовать его рассказ для статьи, наша газета получит сенсационный материал. Увидев на углу кэб, я вскочил в него и поехал в редакцию. Мак-Ардл, как всегда, был на своем посту.
«Ну, нетерпеливо крикнул он, говорите, сколько вам надо строк. У вас такой вид, молодой человек, точно вы явились сюда прямо с поля битвы. Неужели без драки не обошлось?»
«Да, сначала мы немножко не поладили».
«Вот человек. Ну, а потом?»
«Потом он образумился, и беседа пошла мирно. Но мне ничего не удалось у него выудить, даже для маленькой заметки».
«Это как сказать. А подбитый глаз разве не материал для заметки? Довольно ему нас терроризировать, мистер Мелоун. Поставим его на место. Завтра же помещу статейку, от которой ему жарко станет. Дайте мне только материал. Я раз и навсегда заклеймлю этого субъекта. Профессор Мюнхгаузен, что вы скажете о такой шапке? Воскресший Калиостро. Вспомним всех мистификаторов и шарлатанов, которых знала история. Он у меня получит сполна за все свои мошенничества».
«Я бы не советовал, сэр».
«Почему?»
«Потому что этот человек совсем не мошенник».
«Как?» — взревел Мак-Ардл. «Вы что же, поверили его россказням про мамонтов, мастодонтов и морского змея?»
«По-моему, у него этого и в мыслях нет. Во всяком случае, я ничего такого не слышал. Но мне теперь совершенно ясно, что Челленджер может внести нечто новое в науку».
«Тогда о чем же вы думаете? Садитесь и пишите статью».
«Я бы рад написать. Да он обязал меня хранить все в тайне и только при этом условии согласился говорить со мной». Я изложил в 2-3 словах рассказ профессора. «Видите, как обстоит дело?» Физиономия Мак-Ардла выразила глубочайшее недоверие.
«Тогда займемся этим заседанием, мистер Мелоун», — сказал он наконец. «Уж в нем-то, наверное, нет ничего секретного. Другие газеты вряд ли им заинтересуются, потому что о лекциях Уолдер написалось уже сотни раз, а о том, что там собирается выступить Челленджер, никто и не подозревает. Если нам повезет, мы получим сенсационный материал. Во всяком случае, поезжайте туда и представьте мне подробный отчет. До 12:00 придержу для вас свободную колонку».
Мне предстоял хлопотливый день, поэтому я решил пообедать в клубе пораньше и, пригласив за столик Тарпа Генри, рассказал ему вкратце о своих приключениях. С его худого смуглого лица не сходила скептическая улыбка, а когда я признался, что профессор убедил меня в своей правоте, Тарп не выдержал и громко захохотал.
«Дорогой мой друг, таких чудес в жизни не бывает. Где это видно, чтобы люди случайно натыкались на величайшие открытия, а потом теряли все вещественные доказательства? Предоставьте сочинять небылицы романистам. По части ловких проделок ваш профессор заткнет за пояс всех обезьян в зоологическом саду. Ведь это же невероятная чушь.
А художник-американец?
Вымышленная фигура.
Я же сам видел его альбом».
«Это альбом Челленджера.
«Значит, вы думаете, что рисунок тоже его собственный?»
«Ну, конечно, а чей же еще?»
«А фотографические снимки?»
«На них ведь ничего не видно. Вы же сами говорите, что разглядели только какую-то птицу».
«Птеродактиля?»
«Да, если верить его словам. Вы поддались внушению и поверили».
«Ну, а кости?»
«Первую он извлек из рогу, вторую смастерил собственными руками. Нужны только известные смекалка да знание дела, а тогда все что угодно сфальсифицируешь, и кость, и фотографический снимок».
Мне стало как-то не по себе. Может быть, действительно я слишком увлекся, и вдруг меня осенила счастливая мысль. «Вы пойдете на эту лекцию?» — спросил я. Тарп Генри на минуту задумался.
«Ваш гениальный челленджер не пользуется особой популярностью», — сказал он. «С ним многие не прочь свести счеты. Пожалуй, во всем Лондоне не найдется другого человека, который вызывал бы к себе такое неприязненное чувство. Если на лекцию прибегут студенты-медики, скандалов там не оберешься. Нет, что-то мне не хочется идти в этот сумасшедший дом».
«По крайней мере, отдайте ему должное, выслушайте его».
«Да, пожалуй, справедливость этого требует. Хорошо, буду вашим компаньоном на сегодняшний вечер».
Когда мы подъехали к зоологическому институту, я увидел, что сверх моих ожиданий народу на лекцию собирается много. Электрические кареты одна за другой подвозили к подъезду седовласых профессоров, а более скромная публика потоком вливалась в сводчатые двери, свидетельствуя о том, что в зале будут присутствовать не только ученые, но и представители широких масс. И в самом деле, стоило нам занять места, как мы сразу убедились, что галереи и задние ряды ведут себя более чем непринужденно. Там сидели, судя по всему, студенты-медики. Вероятно, все крупные больницы отрядили сюда своих практикантов. Публика была настроена добродушно, но за этим добродушием крылось озорство. То и дело раздавались обрывки популярных песенок, распеваемых хором и с большим подъемом, весьма странной прелюдией к научной лекции. Склонность аудитории к бесцеремонным шуткам ясно давала себя чувствовать. Это сулило в дальнейшем массу развлечений для всех, кроме тех лиц, к кому эти сомнительные шутки должны были непосредственно относиться. Например, как только на эстраде появился доктор Мелдрам в своем знаменитом цилиндре с изогнутыми полями, со всех сторон раздались дружные крики: «Вот так ведро! Где вы его раздобыли?» Старик сейчас же стащил цилиндр с головы и украдкой сунул его под кресло. Когда страдающий подагрой профессор Уэдли заковылял к своему месту, шутники, к его величайшему смущению, хором осведомились о том, не болит ли у профессора пальчик на ноге. Но самый горячий прием был оказан моему новому знакомцу, профессору Челленджеру. Чтобы добраться до своего места, крайнего в первом ряду, ему пришлось пройти через всю эстраду. Как только его черная борода показалась в дверях, аудитория разразилась такими бурными приветственными криками, что я подумал, опасения Тарпа Генри подтвердились. Публику привлекала сюда не столько сама лекция, сколько возможность посмотреть на знаменитого профессора, слухи о выступлении которого, по-видимому, успели разнестись повсюду. При его появлении в первых рядах, занятых хорошо одетой публикой, раздались смешки. На сей раз партер относился сочувственно к бесчинству студентов. Публика приветствовала Челленджера оглушительным ревом, точно хищники в клетке зоологического сада, заслышавшие вдали шаги служителя в час кормежки. В этом реве ясно звучали неуважительные нотки, но, в общем, шумный прием, оказанный профессору, выражал скорее интерес к нему, чем неприязнь или презрение. Челленджер улыбнулся устало и снисходительно, как улыбается добродушный человек, когда на него налетает свора тявкающих щенков, потом медленно опустился в кресло, расправил плечи, любовно погладил бороду и, прищурившись, надменно глянул в переполненный зал. Рев еще не успел стихнуть, как на эстраде появились председатель, профессор Рональд Меррей и лектор мистер Уолдерн. Заседание началось. Надеюсь, профессор Мирей извинит меня, если я упрекну его в том, что он страдает недостатком, свойственным большинству англичан, а именно невнятностью речи. По-моему, это одна из загадок нашего века. Почему люди, которым есть что сказать, не желают научиться говорить членораздельно? Это так же бессмысленно, как переливать драгоценную влагу через трубу с закрытым краном, отвернуть который до конца можно без всякого труда. Профессор Мирей обратился с несколькими глубокомысленными замечаниями к своему белому галстуку и графину с водой, затем шутливо подмигнул серебряному канделябру, стоявшему по правую его руку, и опустился в кресло, уступив место известному популярному лектору мистеру Уолдерну, которого публика встретила аплодисментами. Физиономия у мистера Уолдерна была мрачная, голос резкий, манеры заносчивые, но он обладал даром усваивать чужие мысли и преподносить их непосвященным в доступной и даже увлекательной форме, расцвечивая свои доклады множеством шуток на самые, казалось бы, неподходящие темы, так что в его изложении даже перемещение равноденствий или эволюция позвоночных приобретали юмористический характер. В простой, а подчас и живописной форме, которая не мешала научности терминологии, лектор развернул перед нами картину возникновения мира, взятую как бы с высоты птичьего полета. Он говорил о земном шаре, огромной массе светящегося газа, пылавшей в небесной сфере. Потом рассказал, как эта масса начала охлаждаться и застывать, как образовались складки земной коры, как пар превратился в воду. Все это было постепенной подготовкой сцены к той непостижимой драме жизни, которой предстояло разыграться на нашей планете. Перейдя к возникновению всего живого на Земле, мистер Уолдерн ограничился несколькими туманными, ни к чему не обязывающими фразами. Можно почти с уверенностью сказать, что зародыши жизни не выдержали бы первоначальной высокой температуры земного шара. Следовательно, они возникли несколько позже. Откуда? Из остывающих неорганических элементов? Весьма вероятно. А может, статься, они были занесены извне каким-нибудь метеором? Вряд ли. Короче говоря, даже мудрейшие из мудрых не могут сказать ничего определенного по этому вопросу. Пока что нам не удается создать в лабораторных условиях органическое вещество из неорганического. Наша химия не в силах перебросить мост через ту пропасть, которая отделяет живую материю от мертвой. Но природа, оперирующая огромными силами на протяжении многих веков, сама является величайшим химиком, и ей может удастся то, что непосильно для нас, и больше тут сказать нечего. Вслед за этим лектор перешел к великой шкале животной жизни и ступенька за ступенькой от моллюсков и беспозвоночных морских тварей к пресмыкающимся и рыбам добрался, наконец, до производящей на свет живых детенышей кенгуру, прямого предка всех млекопитающих, а, следовательно, и тех, кто находится в этом зале. «Ну, положим», — голос какого-то скептика из задних рядов. «Если юный джентльмен в красном галстуке, крикнувший «ну, положим», и, по-видимому, имеющий основание думать, что он вылупился из яйца, соблаговолит задержаться после заседания, лектор будет очень рад ознакомиться с такой достопримечательностью». Смех. Подумать только, что процессы, веками происходившие в природе, завершились созданием юного джентльмена в красном галстуке. Но разве эти процессы действительно завершились? Следует ли считать этого джентльмена конечным продуктом эволюции, так сказать, венцом творения? Лектор не хочет оскорблять джентльмена в красном галстуке в его лучших чувствах, но ему кажется, что какими бы добродетелями ни обладал сей джентльмен, все же грандиозные процессы, происходящие во Вселенной, не оправдали бы себя, если б конечным результатом их было создание вот такого экземпляра. Силы, обусловливающие эволюцию, не иссякли, они продолжают действовать и готовят нам еще большие сюрпризы. Расправившись под общие смешки со своим противником, мистер Уолдерн вернулся к картинам прошлого и рассказал, как высыхали моря, обнажая песчаные отмели, как на этих отмелях появлялись живые существа, студенистые, вялые, рассказал о лагунах, кишащих всякой морской тварью, которую привлекало сюда тинистое дно и особенное изобилие пищи, что способствовало ее стремительному развитию.
Вот, леди и джентльмены, откуда пошли те чудовищные ящеры, которые до сих пор вселяют в нас ужас, когда мы находим их скелеты в вельтских или золингофенских сланцах. К счастью, все они исчезли с нашей планеты задолго до появления на ней первого человека.
— Это еще далеко не факт, — прогудел кто-то на эстраде.
Мистер Уолдерн был человек выдержанный, к тому же острый на язык, что особенно почувствовал на себе джентльмен в красном галстуке, и перебивать его было небезопасно. Но последняя реплика, очевидно, показалась ему настолько нелепой, что он даже несколько растерялся. Такой же растерянный вид бывает у шекспироведа, задетого яростным беконианцем, или у астронома, столкнувшегося с фанатиком, который утверждает, что Земля плоская. Мистер Уолдерн умолк на секунду, а затем, повысив голос с расстановкой, повторил свои последние слова. «К счастью, все они исчезли с нашей планеты задолго до появления на ней первого человека».
«Это еще не факт», — снова прогудел тот же голос.
Уолдерн бросил удивленный взгляд на сидевших за столом профессоров и, наконец, остановился на Челленджере, который улыбался с закрытыми глазами, словно во сне, откинувшись на спинку стула. «А, понимаю», — Уолдерн пожал плечами, — «это мой друг профессор Челленджер». И под хохот всего зала он вернулся к прерванной лекции, как будто дальнейшие пояснения были совершенно излишни. Но этим дело не кончилось. Какой бы путь ни избирал докладчик, блуждая в дебрях прошлого, все они неизменно приводили его к упоминанию об исчезнувших доисторических животных, что немедленно исторгало из груди профессора тот же зычный рев. В зале уже предвосхищали заранее каждую его реплику и встречали ее восторженным гулом. Студенты, сидевшие тесно сомкнутыми рядами, не оставались в долгу, и как только черная борода Челленджера приходила в движение, сотни голосов, не давая ему открыть рот, дружно вопили: «Это еще не факт!» А из передних рядов неслись возмущенные крики: «Тише! Безобразие!» Уолдерн, лектор опытный, закаленный в боях, окончательно растерялся. Он замолчал, потом начал что-то бормотать, запинаясь на каждом слове и повторяя уже сказанное, увяз в длиннейшей фразе и под конец набросился на виновника всего беспорядка. «Это переходит всякие границы!» — разразился он, яростно сверкая глазами. «Профессор Челленджер, я прошу вас прекратить эти возмутительные и неприличные выкрики!» Зал притих. Студенты замерли от восторга. Высокие олимпийцы затеяли ссору у них на глазах. Челленджер не спеша высвободил свое грузное тело из объятий кресла.
«А я, в свою очередь, прошу вас, мистер Уолдерн, перестаньте утверждать то, что противоречит научным данным», — сказал он.
Эти слова вызвали настоящую бурю. В общем шуме и хохоте слышались только отдельные негодующие выкрики: «Безобразие! Пусть говорит! Выгнать его отсюда! Долой с эстрады! Это нечестно! Дайте ему высказаться!» Председатель вскочил с места и, слабо взмахивая руками, взволнованно забормотал что-то. Из тумана этой невнятицы выбивались только отдельные отрывочные слова: «Профессор Челленджер, будьте добры, ваше соображение, после...» Нарушитель порядка отвесил ему поклон, улыбнулся, погладил бороду и снова ушел в кресло. Разгоряченный этой перепалкой и настроенный весьма воинственно, Уолдерн продолжал лекцию. Высказывая время от времени какое-нибудь положение, он бросал злобные взгляды на своего противника, который, казалось, дремал, развалившись в кресле все с той же блаженной широкой улыбкой на устах. И вот лекция кончилась. Подозреваю, что несколько преждевременно, ибо заключительная ее часть была скомкана и как-то не вязалась с предыдущей. Грубая помеха нарушила ход мысли лектора. Аудитория осталась неудовлетворенной и ждала дальнейшего развертывания событий. Уолдерн сел на место Председатель чирикнул что-то, и вслед за этим профессор Челленджер подошел к краю эстрады. Памятуя об интересах своей газеты, я записал его речь почти дословно.
«Леди и джентльмены», — начал он под сдержанный гул в задних рядах, — «прошу извинения, леди, джентльмены и дети». Сам того не желая, я упустил из виду значительную часть слушателей.
Шум в зале. Пережидая его, профессор благостно кивает своей огромной головой и высоко поднимает руку, словно осеняя толпу благословением.
«Мне было предложено выразить благодарность мистеру Уолдерну за его весьма картинную и занимательную лекцию, которую мы с вами только что прослушали. С некоторыми тезисами этой лекции я не согласен, о чем счел своим долгом заявить без всяких отлагательств. Тем не менее, факт остается фактом. Мистер Уолдерн справился со своей задачей, которая заключалась в том, чтобы изложить в общедоступной и занимательной форме историю нашей планеты, вернее, то, что он понимает под историей нашей планеты. Популярные лекции очень легко воспринимаются, но...»
Тут Челленджер блаженно улыбнулся и бросил взгляд на лектора.
«Мистер Уолдерн, конечно, извинит меня, если я скажу, что такие лекции в силу особенностей изложения всегда бывают поверхностны и недоброкачественны с точки зрения науки, ибо лектор так или иначе, а должен приспосабливаться к невежественной аудитории».
Иронические возгласы с мест.
«Лекторы-популяризаторы, по сути своей, паразиты».
Протестующий жест со стороны возмущенного Уолдерна.
«Они используют в целях наживы или саморекламы работу своих безвестных, придавленных нуждой собратьев. Самый незначительный успех, достигнутый в лаборатории, один из тех кирпичиков, что идут на сооружение храма науки, перевешивает все полученное из вторых рук, перевешивает всякую популяризацию, которая может поразвлечь часок, но не принесет никаких ощутимых результатов. Я напоминаю об этой общеизвестной истине отнюдь не из желания умолить заслуги мистера Уолдерна, но для того, чтобы вы не теряли чувство пропорции, принимая прислужника за высшего жреца науки».
Тут мистер Уолдерн шепнул что-то председателю, который привстал с места и обратил несколько суровых слов к стоящему перед ним графину с водой.
«Но довольно об этом!»
— громкие одобрительные крики.
«Позвольте мне перейти к вопросу, представляющему более широкий интерес. В каком месте я, самостоятельный исследователь, был вынужден поставить под вопрос осведомленность нашего лектора? В том, где речь шла об исчезновении с поверхности Земли некоторых видов животной жизни. Я не дилетант и выступаю здесь не как популяризатор, а как человек, научная добросовестность которого заставляет его строго придерживаться фактов. И поэтому я настаиваю на том, что мистер Уолдерн глубоко ошибается, утверждая, будто так называемые доисторические животные исчезли с лица Земли. Ему не приходилось видеть их, но это еще ничего не доказывает. Они действительно являются, как он выразился, нашими предками. Но не только предками, добавлю я, а и современниками, которых можно наблюдать во всем их своеобразии, отталкивающем страшном своеобразии. Для того, чтобы пробраться в те места, где они обитают, нужны только выносливость и смелость. Животные, которых мы относили к юрскому периоду, чудовища, которым ничего не стоит растерзать на части и поглотить самых крупных и самых свирепых из наших млекопитающих, существуют до сих пор.
Крики. «Чушь! Докажите! Откуда вы это знаете? Это еще не факт!»
«Вы меня спрашиваете, откуда я это знаю?» «Я знаю это, потому что побывал в тех местах, где они живут. Знаю, потому что видел таких животных».
Аплодисменты, оглушительный шум и чей-то голос. «Лжец!»
«Я лжец?»
Единодушное. «Да, да!»
«Кажется, меня назвали лжецом! Пусть этот человек встанет с места, чтобы я мог увидеть его!»
Голос: «Вот он, сэр!» И над головами студентов взлетает яростно отбивающийся маленький человечек в очках, совершенно безобидный на вид.
«Это вы осмелились назвать меня лжецом?»
«Нет, сэр!» — кричит тот и словно петрушка ныряет вниз.
«Если кто-либо из присутствующих сомневается в моей правдивости, я охотно побеседую с ним после заседания».
«Лжец!»
«Кто это сказал?»
Опять безобидная жертва взмывает высоко в воздух, отчаянно отбиваясь от своих мучителей.
«Вот я сейчас сойду с эстрады, и тогда...»
Дружные крики: «Просим, дружок, просим!» Заседание на несколько минут прерывают. Председатель вскакивает с места и размахивает руками, словно дирижер. Профессор окончательно разъярен. Он стоит, выпятив вперед бороду, багровый, с раздувающимися ноздрями.
«Все великие новаторы встречали недоверие толпы, а недоверие — это клеймо дураков! Когда к вашим ногам кладут великие открытия, у вас не хватает интуиции, не хватает воображения, чтобы осмыслить их. Вы способны только поливать грязью людей, которые рисковали жизнью, завоевывая новые просторы науки. Вы поносите пророков, Галилей, Дарвин и я!»
Продолжительные крики и полный беспорядок в зале. Все это я извлек из своих торопливых записей, которые хоть и были сделаны на месте, но не могут дать должного представления о хаосе, воцарившемся к этому времени в аудитории. Началось такое столпотворение, что некоторые дамы уже спасались бегством. Общему настроению поддались не только студенты, но и более солидная публика. Я сам видел, как седобородые старцы вскакивали с мест и потрясали кулаками, гневаясь на закусившего у дела профессора. Многолюдное собрание бурлило и кипело, точно вода в котле. Профессор шагнул вперед и воздел руки кверху. В этом человеке чувствовалась такая сила и мужественность, что крикуны постепенно смолкли, усмиренные его повелительным жестом и властным взглядом. И зал притих, приготовившись слушать.
«Я не стану вас задерживать», — продолжал Челленджер. «Стоит ли попусту тратить время? Истина останется истиной, и ее не поколебать никакими бесчинствами глупых юнцов, и, с сожалением, должен добавить, не менее глупых пожилых джентльменов. Я утверждаю, что мною открыто новое поле для научных исследований. Вы это оспариваете!»
Общие крики.
«Так давайте же проведем испытание! Согласны ли вы избрать из вашей среды одного или нескольких представителей, которые проверят справедливость моих слов?»
Профессор сравнительной анатомии мистер Саммерли, высокий желчный старик, в суховатом облике которого было что-то, придававшее ему сходство с богословом, поднялся с места. Он пожелал узнать, не являются ли заявления профессора Челленджера результатом его поездки в верховье реки Амазонки, предпринятой 2 года тому назад. Профессор Челленджер ответил утвердительно. Далее мистер Саммерли осведомился, каким это образом профессору Челленджеру удалось сделать новое открытие в местах, обследованных Уоллесом, Бейтсом и другими учеными, пользующимися вполне заслуженной известностью. Профессор Челленджер ответил на это, что мистер Саммерли, по-видимому, спутал Амазонку с Темзой. Амазонка гораздо больше Темзы, и если мистеру Саммерли угодно знать, река Амазонка и соединяющаяся с ней притоком река Оринока покрывают в общей сложности площадь в 50 тысяч квадратных миль. Поэтому нет ничего удивительного, если на таком огромном пространстве один исследователь обнаружит то, чего не могли заметить его предшественники. Мистер Саммерли возразил с кислой улыбкой, что ему хорошо известна разница между Темзой и Амазонкой, заключающаяся в том, что любое утверждение касательно первой легко можно проверить, чего нельзя сказать о второй.
Он был бы премного обязан профессору Челленджеру, если б тот указал, под какими градусами широты и долготы лежит та местность, где обретаются доисторические животные. Профессор Челленджер ответил, что до сих пор он воздерживался от сообщения подобных сведений, имея на это веские основания. Но сейчас, конечно, с некоторыми оговорками, он готов представить их комиссии избранной аудитории. Может быть, мистер Саммерли согласен войти в эту комиссию и лично проверить правильность утверждения профессора Челленджера? Мистер Саммерли. Да, согласен. Бурные аплодисменты. Профессор Челленджер.
Тогда я обязуюсь представить все необходимые сведения, которые помогут вам добраться до места. Но поскольку мистер Саммерли намерен проверять меня, я считаю справедливым, чтобы его тоже кто-нибудь проверял. Не скрою от вас, что путешествие будет сопряжено со многими трудностями и опасностями. Мистеру Саммерли необходим спутник помоложе. Может быть, желающие найдутся здесь, в зале?
Вот так нежданно-негаданно наступает перелом в жизни человека. Мог ли я подумать, входя в этот зал, что я стою на пороге самых невероятных приключений, таких, которые мне даже не мерещились? Но Глэдис, разве не об этом она говорила? Глэдис благословила бы меня на такой подвиг. Я вскочил с места. Слова сами собой сорвались у меня с языка. Мой сосед Тарп Генри тянул меня за пиджак и шептал: «Сядьте, Мелон, не стройте из себя дурака при всем честном народе». В ту же минуту я увидел, как в одном из первых рядов поднялся какой-то высокий рыжеватый человек. Он сердито сверкнул на меня глазами, но я не сдался. — Господин председатель, я хочу ехать! — повторил я. — Имя! Имя! — требовала публика. — Меня зовут Эдуард Дан Мелоун. Я репортер Daily Gazette. Даю слово, что буду совершенно беспристрастным свидетелем. — А ваше имя, сэр? — обратился председатель к моему сопернику. — Лорд Джон Рокстон. Я бывал на Амазонке, хорошо знаю эти места, и поэтому имею все основания предлагать свою кандидатуру.
«Лорд Джон Рокстон пользуется мировой известностью как путешественник и охотник», — сказал председатель. «Но участие в этой экспедиции представителей прессы было бы не менее желательно».
«В таком случае», — сказал профессор Челленджер, — «я предлагаю, чтобы настоящее собрание уполномочило обоих этих джентльменов сопровождать профессора Саммерли в его путешествии, целью которого будет расследование правильности моих слов».
Под крики и аплодисменты всего зала наша судьба была решена. И я, ошеломленный огромными перспективами, которые вдруг открылись перед моим взором, смешался с людским потоком, хлынувшим к дверям. Выйдя на улицу, я смутно, как сквозь сон, увидел толпу с хохотом, несущуюся по тротуару, и в самом центре ее чью-то руку, вооруженную тяжелым зонтом, который так и ходил по головам студентов. Потом электрическая карета профессора Челленджера тронулась с места под веселые крики озорников и стоны пострадавших. И я зашагал дальше по Риджент-стрит, поглощенный мыслями о Глэдис и о том, что ждало меня впереди. Вдруг кто-то дотронулся до моего локтя. Я оглянулся и увидел, что на меня насмешливо и властно смотрят глаза того высокого худого человека, который вызвался вместе со мной отправиться в эту необычайную экспедицию. «Мистер Мелоун, если не ошибаюсь», — сказал он, — «отныне мы с вами будем товарищами, не так ли? Я живу в двух шагах отсюда, в Олбени. Может быть, вы уделите мне полчаса? Я очень хочу потолковать с вами кое о чем».
Глава 6. Меня называли «Бичом Божьим». Лорд Джон Рокстон свернул на Виго-стрит, и, миновав один за другим несколько мрачных проходов, мы углубились в Олбани, в этот знаменитый аристократический муравейник. В конце длинного темного коридора мой новый знакомый толкнул дверь и повернул выключатель. Лампы с яркими абажурами залили огромную комнату рубиновым светом.
Оглядевшись с порога, я сразу почувствовал здесь атмосферу утонченного комфорта, изящества и вместе с тем мужественности. Комната говорила о том, что в ней идет непрестанная борьба между изысканностью вкуса ее богатого хозяина и его же холостяцкой беспорядочностью. Пол был устлан пушистыми шкурами и причудливыми коврами всех цветов радуги, вывезенными, вероятно, с какого-нибудь восточного базара. На стенах висели картины и гравюры, ценность которых была видна даже мне, несмотря на мою неискушенность. Фотографии боксеров, балерин и скаковых лошадей мирно уживались с полотнами чувственного Фрагонара, батальными сценами Жерарде и мечтательным Тернером. Но среди этой роскоши были и другие вещи, живо напоминавшие мне о том, что лорд Джон Рокстон – один из знаменитейших охотников и спортсменов наших дней. Два скрещенных весла над камином, темно-синие и красные, говорили о былых увлечениях гребным спортом в Оксфорде, а рапиры и боксерские перчатки, висевшие тут же, свидетельствовали, что их хозяин пожинал лавры и в этих областях. Всю комнату, подобно архитектурному фризу, опоясывали головы крупных зверей, свезенные сюда со всех концов света. А жемчужиной этой великолепной коллекции была голова редкостного белого носорога с надменно выпеченной губой. Посреди комнаты, на пушистом красном ковре, стоял черный с золотыми инкрустациями стол эпохи Людовика XV. Чудесная антикварная вещь, кощунственно испещренная следами от стаканов и ожогами от сигарных окурков. На столе я увидел серебряный поднос с курительными принадлежностями и полированный поставец с бутылками. Молчаливый хозяин сейчас же налил два высоких бокала и добавил в них содовый из сифона. Поведя рукой в сторону кресла, он поставил мой бокал на столик и протянул мне длинную глянцевитую сигару. Потом сел напротив и устремил на меня пристальный взгляд своих странных светло-голубых глаз, мерцающих, как ледяное горное озеро. Сквозь тонкую пелену сигарного дыма я присматривался к его лицу, знакомому мне по многим фотографиям. Нос с горбинкой, худые запавшие щеки, темно-рыжие волосы, уже редеющие на макушке, закрученные шнурочком усы, маленькая, но задорная эспаньолка. В нем было нечто от Наполеона III и от Дон Кихота, и от типично английского джентльмена, любителя спорта, собак и лошадей, характерными чертами которого являются подтянутость и живость. Солнце и ветер закалили до красна его кожу. Мохнатые, низко нависшие брови придавали и без того холодным глазам почти свирепое выражение, а изборожденный морщинами лоб только усугублял эту свирепость взгляда. Телом он был худощав, но крепок, а что касается неутомимости и физической выдержки, то не раз было доказано, что в Англии соперников по этой части у него мало. Несмотря на свои 6 с лишним футов, он казался человеком среднего роста. Виной этому была легкая сутулость. Таков был знаменитый лорд Джон Рокстон. И сейчас, сидя напротив, он внимательно разглядывал меня, покусывая сигару, и ни единым словом не нарушал затянувшегося неловкого молчания. «Ну-с», — сказал он наконец, — «отступать нам теперь нельзя, милый юноша. Да, мы с вами прыгнули куда-то, очертя голову. А ведь когда вы входили в зал, у вас, наверное, и в мыслях ничего подобного не было. Мне такое не мерещилось». «Вот именно, мне тоже не мерещилось. А теперь мы с вами увязли в эту историю по уши. Господи боже! Да ведь я всего 3 недели как вернулся из Уганды, успел снять коттедж в Шотландии, подписал контракт и все такое прочее, ну и дела. Ваши планы, наверное, тоже пошли прахом?» «Да нет, такое уж у меня ремесло, ведь я журналист, работаю в Daily Gazette». «Да, конечно, вы же сказали об этом. Кстати, тут есть одно дело. Вы не откажетесь помочь?» «С удовольствием. Но дело рискованное. Как вы на это смотрите?»
«А в чем риск?»
«Я поведу вас к Биллингеру. Вот в чем риск. Вы о нем слышали?»
«Нет».
«Помилуйте, юноша, на каком вы свете обретаетесь?
сэр Джон Биллингер, наш лучший жокей. На ровной дорожке я еще могу с ним потягаться, но в скачке с препятствиями он меня сразу заткнет за пояс. Ну так вот, ни для кого не секрет, что как только у Биллингера кончается тренировка, он начинает пить горькую. Это у него называется «выводить среднее число». Во вторник он допился до белой горячки и с тех пор буйствует. Его комната как раз над моей. Врачи говорят, что если беднягу не покормить хотя бы насильно, то пиши пропало. Слуги сего джентльмена объявили забастовку, так как он лежит в кровати с заряженным револьвером и грозится всадить все шесть в первого, кто к нему всунется. Надо сказать, что Джон вообще человек непокладистый и к тому же стреляет без промаха. Но ведь нельзя допустить, чтобы жокей, взявший большой национальный приз, погибал такой бесславной смертью. Как вы на это смотрите?
— А что вы думаете предпринять? — спросил я.
— Лучше всего насесть на него вдвоем. Может быть, он сейчас спит. В худшем случае один из нас будет ранен, зато другой успеет с ним справиться. Если бы нам удалось связать ему руки чехлом с дивана, а потом быстро вызвать по телефону врача с желудочным зондом, он, голубчик, роскошно бы у нас поужинал.
Когда на человека вдруг ни с того ни с сего сваливается такая задача, радоваться тут не приходится. Я не считаю себя очень уж большим храбрецом. Все новое и неизведанное рисуется мне гораздо более страшным, чем оно оказывается на деле. Таково уж свойство чисто ирландского пылкого воображения. С другой стороны, меня всегда пугала мысль, как бы не навлечь на себя позорного обвинения в трусости, ибо мне с малых лет внушали ужас перед ней. Смею думать, что если б кто-нибудь усомнился в моей храбрости, я мог бы броситься в пропасть, но побудила бы меня к этому не храбрость, а гордость и боязнь прослыть трусом. Поэтому, хоть я и содрогался, мысленно представляя себе обезумевшее с перепоя существо в комнате наверху, все же у меня хватило самообладания, чтобы выразить свое согласие самым небрежным тоном, на какой я только был способен. Лорд Рокстон начал было расписывать опасность предстоящей нам задачи, но это только вывело меня из терпения. «Словами делу не поможешь», — сказал я. «Пойдемте». Я встал. Он поднялся следом за мной. Потом, коротко рассмеявшись, ткнул меня раза два кулаком в грудь и усадил обратно в кресло. «Ладно, юноша, признать годным». Я с удивлением воззрился на него. «Сегодня утром я сам был у Джона Биллингера. Он прострелил мне всего лишь кимоно, слава богу, руки тряслись. Но мы все-таки надели на него смирительную рубашку, и через несколько дней старик будет в полном порядке. Вы на меня не сердитесь, голубчик? Строго между нами, эта экспедиция в Южную Америку — дело очень серьезное, и мне хочется иметь такого спутника, на которого можно положиться, как на каменную гору. Поэтому я устроил вам легкий экзамен и должен сказать, что вы с честью вышли из положения. Вы же понимаете, нам придется рассчитывать только на самих себя, потому что этому старику Саммерли с первых же шагов потребуется нянька. Кстати, вы не тот Милоун, который будет играть в ирландской команде на первенство по регби?» «Да, но, вероятно, запасным».
«То-то мне показалось, будто я вас где-то видел. Ваша встреча с ричмондцами — лучшая игра за весь сезон. Я стараюсь не пропускать ни одного состязания по регби, ведь это самый мужественный вид спорта. Однако я пригласил вас вовсе не для того, чтобы беседовать о регби. Займемся делами». Вот здесь, на первой странице «Таймс», расписание пароходных рейсов. Пароход до пары отходит в следующую среду, и если вы с профессором успеете собраться, мы этим пароходом и поедем. Ну, что вы на это скажете? Прекрасно, я с ним обо всем договорюсь. А как у вас обстоит со снаряжением?
Об этом позаботится моя газета.
Стрелять вы умеете?
Примерно как средний стрелок территориальных войск.
«Только-то? Боже мой! У вас, молодежи, это считается последним делом. Все вы пчелы без жала. Таким своего улья не отстоять. Вот попомните мое слово. Нагрянет кто-нибудь к вам за медом, хороши вы тогда будете. Нет, в Южной Америке с оружием надо обращаться умело. потому что если наш друг профессор не обманщик и не сумасшедший, нас ждет там нечто весьма любопытное. Какое у вас ружье?» Лорд Рокстон подошел к дубовому шкафу, открыл дверцу, и я увидел за ней поблескивающие металлом ружейные стволы, выставленные в ряд, словно органные трубки.
«Сейчас посмотрим, что я могу пожертвовать вам из своего арсенала», — сказал лорд Рокстон.
Он стал вынимать одно за другим великолепные ружья, открывал их, щелкал затворами и, ласково поглаживая, как нежная мать своих младенцев, ставил на место.
«Вот Бленд. Из него я уложил вон того великана», — он взглянул на голову белого носорога. «Будь я на 10 шагов ближе, этот зверь пополнил бы мной свою коллекцию. Надеюсь, вы хорошо знаете Гордона? Судьба моя зависит от пули, а пуля — защита в неравном бою. Это поэт, воспевающий коня, винтовку и тех, кто умеет обращаться и с тем, и с другим. Вот еще одна полезная вещица — телескопический прицел, двойной эжектор, прекрасная наводка. 3 года назад мне пришлось выступить с этой винтовкой против перуанских рабовладельцев. В тех местах меня называли бичом божьим, хотя вы не найдете моего имени ни в одной синей книге. Бывают времена, голубчик, когда каждый из нас обязан стать на защиту человеческих прав и справедливости, чтобы не потерять уважение к самому себе. Вот почему я вел там нечто вроде войны на свой страх и риск. Сам ее объявил, сам воевал, сам довел ее до конца. Каждая зарубка — это убитый мною мерзавец. Смотрите, целая лестница. Самая большая отметина сделана после того, как я пристрелил в одной из заводей реки Путумайо Педро Лопеса, крупнейшего из рабовладельцев. А вот это вам подойдет. Он вынул из шкафа прекрасную винтовку, отделанную серебром. Прицел абсолютно точный, магазин на 5 патронов. Можете смело верить ей свою жизнь.
Лорд Рокстон протянул винтовку мне и закрыл шкаф.
«Кстати», — продолжал он, снова садясь в кресло, — «что вы знаете об этом профессоре Челленджере?»
«Я его увидел сегодня впервые в жизни».
«Я тоже. Правда, странно, что мы с вами отправляемся в путешествие, полагаясь на слова совершенно неизвестного нам человека. Он, кажется, довольно наглый субъект и не пользуется любовью у своих собратьев по науке. Почему вы им заинтересовались?»
Я рассказал вкратце о событиях сегодняшнего утра. Лорд Рокстон внимательно меня выслушал, потом принес карту Южной Америки и разложил ее на столе.
«Челленджер говорит правду, чистейшую правду», — серьезно сказал он. «И я, заметьте, утверждаю это не наобум. Южная Америка — моя любимая страна, и если, скажем, проехать ее насквозь от Дарьенского залива до Огненной земли, то ничего более величественного и более пышного не найдешь на всем земном шаре. Эту страну мало знают, а какое ее ждет будущее, об этом никто и не догадывается. Я изъездил Южную Америку вдоль и поперек, в периоды засухи побывал в тех местах, где у меня завязалась война с работорговцами, о которой я вам уже рассказывал. Да, действительно, мне приходилось слышать там много разных легенд. Это всего лишь индейские предания, но за ними, безусловно, что-то кроется. Чем ближе узнаешь Южную Америку, друг мой, тем больше начинаешь верить, что в этой стране все возможно, решительно все. Люди передвигаются там по узким речным долинам, а за этими долинами начинается полная неизвестность. Вот здесь, на плоскогорье Мату-Гросу, он показал сигарой место на карте, или в этом углу, где сходятся границы 3 государств, меня ничто не удивит. Как сказал сегодня Челленджер, Амазонка орошает площадь в 50 000 квадратных миль, поросших тропическим лесом, площадь, почти равную всей Европе. Не покидая бразильских джунглей, мы с вами могли бы находиться друг от друга на расстоянии, отделяющем Шотландию от Константинополя. Человек только кое-где смог продраться сквозь эту чащу и протоптать в ней тропинки. А что бывает в периоды дождей? Уровень воды в Амазонке поднимается по меньшей мере на 40 футов и превращает все кругом в непролазную топь. В такой стране только и следует ждать всяких чудес и тайн.
и почему бы нам не разгадать их? А помимо всего прочего, странное лицо лорда Рокстона озарилось довольной улыбкой, там на каждом шагу придется рисковать жизнью, а мне, как спортсмену, ничего другого и не нужно. Я точно старый мяч для гольфа. Белая краска с меня давно стерлась, так что теперь жизнь может распоряжаться мной как угодно, царапин не останется. А риск, милый юноша, придает нашему существованию особенную остроту. Только тогда и стоит жить. Мы слишком уж изнежились, потускнели, привыкли к благоустроенности. Нет, дайте мне винтовку в руки, безграничный простор и необъятную ширь горизонта, и я пущусь на поиски того, что стоит искать. Чего только я не испробовал в своей жизни. И воевал, и участвовал в скачках, и летал на аэроплане. Но охота на чудовищ, которые могут присниться только после тяжелого ужина, это для меня совсем новое ощущение. Он весело рассмеялся, предвкушая то, что его ждало впереди. Может быть, я слишком увлекся описанием своего нового знакомого, но нам предстоит провести много дней вместе, и поэтому мне хочется передать свое первое впечатление об этом человеке со всеми особенностями его характера, речи и мышления. Только необходимость вести в редакцию отчет о заседании и заставила меня покинуть лорда Рокстона. Когда я уходил от него, он сидел в кресле, залитый красноватым светом лампы, смазывал затвор своей любимой винтовки и негромко посмеивался, раздумывая о тех приключениях, которые нам готовила судьба. И я проникся твердой уверенностью, что если нас ждут опасности, то более хладнокровного и более отважного спутника, чем лорд Рокстон, мне не найти во всей Англии. Как ни утомили меня необычайные происшествия этого дня, все же я долго сидел с редактором отдела последней новости МакАрдлом, разъясняя ему все обстоятельства дела, которые он считал необходимым завтра же довести до сведения нашего патрона, сэра Джорджа Бомонта. Мы условились, что я буду присылать подробные отчеты обо всех своих приключениях в форме писем к МакАрдлу, и что они будут печататься в газете либо сразу же по мере их получения, либо потом, в зависимости от санкций профессора Челленджера, ибо мы еще не знали, каковы будут условия, на которых он согласится дать нам сведения, необходимые для путешествия в неведомую страну. В ответ на запрос по телефону мы не услышали от профессора ничего другого, кроме яростных нападок на прессу, но потом он все же сказал, что если его известят о дне и часе нашего отъезда, он доставит на пароход те инструкции, которые сочтет нужными. Наш второй запрос остался совсем без ответа, если не считать жалобного лепета миссис Челленджер, умолявшей нас не приставать более к ее супругу, так как он и без того разгневан сверх всякой меры. Третья попытка, сделанная в тот же день, была пресечена оглушительным треском, и вскоре вслед за этим центральная станция уведомила нас, что у профессора Челленджера разбита телефонная трубка. После этого мы уже не пытались говорить с ним. А теперь, мои терпеливые читатели, я прекращаю свою беседу с вами. Отныне, если только продолжение этого рассказа когда-нибудь дойдет до вас, вы будете узнавать о моих дальнейших приключениях только через газету. Я вручаю редактору отчет о событиях, послуживших толчком к одной из самых замечательных экспедиций, какие знает мир. И если мне не суждено будет вернуться в Англию, вы узнаете, по крайней мере, что ей предшествовало. Я дописываю свой отчет в салоне парохода «Франциск». Лоцман заберет его с собой и передаст на хранение мистеру МакАрдлу. В заключение, пока я еще не захлопнул записную книжку, позвольте мне набросать еще одну картину. Картину, которая останется со мной как последнее воспоминание о родине. Поздняя весна. Промозглое туманное утро. Моросит холодный мелкий дождь. По набережной шагают три фигуры в глинцевитых макинтошах. Они направляются к сходням большого парохода, на котором уже поднят синий флаг. Впереди них носильщик везет тележку, нагруженную чемоданами, портпледами и винтовками в чехлах. Долговязый, унылый профессор Саммерли идет, волоча ноги и понурив голову, как человек, горько раскаивающийся в содеянном. Лорд Джон Рокстон в охотничьем кепи и кашне шагает бодро, и его живое тонкое лицо сияет от счастья.
Что касается меня, то я нисколько не сомневаюсь, что всем своим видом выражаю радость. Ведь предотъездная суета и горечь прощания остались позади. Мы уже совсем близко от парохода, и вдруг сзади раздается чей-то голос. Это профессор Челленджер, который обещал проводить нас. Он бежит за нами, тяжело отдуваясь, весь красный и страшно сердитый.
«Нет, благодарю вас», — говорит профессор. «Не имею ни малейшего желания лезть на пароход. Мне надо сказать вам несколько слов, а это можно сделать и здесь. Не воображайте, пожалуйста, что вы так уж меня разодолжили своей поездкой. Мне это глубоко безразлично, и я ни в коей мере не считаю себя обязанным вам. Истина останется истиной, и все те расследования, которые вы собираетесь производить, никак на нее не повлияют и смогут лишь разжечь страсти разных невежд. Необходимые вам сведения и мои инструкции находятся вот в этом запечатанном конверте. Вы вскроете его лишь тогда, когда приедете в город Манаус на Амазонке, но не раньше того дня и часа, которые указаны на конверте. Вы меня поняли? Полагаюсь на вашу порядочность и надеюсь, что все мои условия будут соблюдены в точности. Мистер Мелоун, я не намерен налагать запрет на ваши корреспонденции, поскольку целью вашего путешествия является освещение фактической стороны дела. Требую от вас только одного. Не указывайте точно, куда вы едете, и не разрешайте опубликовывать отчет об экспедиции до вашего возвращения. Прощайте, сэр. Вам удалось несколько смягчить мое отношение к той презренной профессии, представителем которой, к несчастью, являетесь и вы сами. Прощайте, лорд Джон. Насколько мне известно, наука для вас — книга за семью печатями, но охотой в тех местах вы останетесь довольны. Не сомневаюсь, что со временем в «Охотнике» появится ваша заметка о том, как вы подстрелили Диммерфантона. Прощайте и вы, профессор Саммерли. Если у вас еще не иссякли способности к самоусовершенствованию, в чем, откровенно говоря, я сомневаюсь, то вы вернетесь в Лондон значительно поумневшим.
Он круто повернулся, и минуту спустя я увидел с палубы его приземистую фигуру, пробирающуюся сквозь толпу к поезду. Мы уже вышли в Ла-Манш. Раздается последний звонок, оповещающий о том, что пора сдавать письма. Сейчас мы распрощаемся с лоцманом. А теперь вперед, корабль, плыви вперед! Да хранит Бог всех нас и тех, кто остался на берегу, и тех, кто надеется на благополучное возвращение домой. Глава 7. Завтра мы уходим в неведомое. Я не стану утруждать тех, до кого дойдет этот рассказ, описанием нашего переезда на комфортабельном океанском пароходе. Не буду говорить о неделе, проведенной в паре, ограничусь только благодарностью компании Перейра да Пинта, оказавшей нам помощь при закупке снаряжения, и лишь коротко упомяну о нашем путешествии вверх по широкой, мутной, ленивой Амазонке. Путешествии, проделанном на судне, почти не уступавшем размерами тому, на котором мы пересекли Атлантический океан. После многих дней пути наша группа высадилась в городе Манаус, за Абидосским проходом. Там нам удалось избежать весьма сомнительных прелестей местной гостиницы благодаря любезности агента британско-бразильской торговой компании мистера Шортмена. Мы прожили в его гостеприимной асьенде до срока, указанного на конверте, который дал нам профессор Челленджер. Прежде чем приступить к описанию неожиданных событий этого дня, мне хотелось бы несколько подробнее обрисовать моих товарищей и тех людей, которых мы завербовали в Южной Америке для обслуживания нашей экспедиции. Я пишу с полной откровенностью и полагаюсь на присущий вам такт, мистер МакАрдл, ибо до опубликования этот материал пройдет через ваши руки. Научные заслуги профессора Саммерли слишком хорошо известны, о них нет нужды распространяться. Он оказался гораздо более приспособленным к такой тяжелой экспедиции, чем можно было предположить с первого взгляда. Его худое жилистое тело не знает усталости, а сухая, насмешливая и подчас просто недружелюбная манера остается неизменной при любых обстоятельствах.
Несмотря на свои 65 лет, он ни разу не пожаловался на трудности, с которыми нам часто приходилось сталкиваться. Вначале я боялся, что профессор Саммерли окажется тяжкой обузой для нас. Но, как выяснилось из дальнейшего, его выносливость ничуть не уступает моей. Саммерли — человек желчный и большой скептик. Он не считает нужным скрывать свою твердую уверенность, что Челленджер — шарлатан чистейшей воды, и что наша безумная опасная затея не принесет нам ничего, кроме разочарований в Южной Америке и насмешек в Англии. Профессор Саммерли не переставал твердить нам это всю дорогу от Саутгемптона до Манауса, корча презрительные гримасы и тряся своей жиденькой козлиной бородкой. Когда мы высадились, его несколько утешило великолепие и богатство мира пернатых и насекомых Южной Америки, ибо он предан науке всей душой. Теперь профессор Саммерли с раннего утра носится по лесу с охотничьим ружьем и с очком для бабочек, а вечерами препарирует добытые экземпляры. Из присущих ему странностей отмечу всегдашнюю небрежность туалета, полное невнимание к своей внешности, крайнюю рассеянность и пристрастие к короткой пенковой трубке, которую он почти не вынимает изо рта. В молодости профессор участвовал в нескольких научных экспедициях, был, например, с Робертсоном в Папуа, и поэтому кочевая жизнь ему не в новинку. У лорда Джона Рокстона есть кое-что общее с профессором Саммерли, но по существу они прямо противоположны друг другу. Хотя лорд Джон лет на 20 моложе, тело у него такое же поджарое и костлявое. Я, помнится, подробно описал его внешность в той части моего повествования, которая осталась в Лондоне. Он очень опрятен, следит за собой, одет обычно в белое, носит высокие коричневые башмаки на шнуровке и бреется по меньшей мере раз в день. Как почти всякий человек действия, лорд Джон немногословен и часто задумывается, но на обращенные к нему вопросы отвечает тотчас же и охотно принимает участие в общей беседе, сдабривая ее отрывистыми, наполовину серьезными, наполовину шутливыми репликами. Его знание разных стран, и в особенности Южной Америки, просто поражает своей широтой. А что касается нашей экспедиции, то он всем сердцем верит в ее целесообразность, не смущаясь насмешками профессора Саммерли. Голос у лорда Рокстона мягкий, манеры спокойные, но в глубине его мерцающих голубых глаз таится нечто, свидетельствующее о том, что обладатель этих глаз способен приходить в бешенство и принимать беспощадные решения, а его обычная сдержанность только подчеркивает, насколько опасен может быть этот человек в минуты гнева. Он не любит распространяться о своих поездках в Бразилию и Перу, и поэтому мне и в голову не приходило, что его появление так взволнует туземцев, населяющих берега Амазонки. Эти люди видят в нем поборника своих прав и надежного защитника. Вокруг подвигов рыжеволосого вождя, как его здесь называют, уже сложились легенды, но с меня было достаточно и фактов, которые я мало-помалу узнавал. Они были поразительны сами по себе. Так, например, выяснилось, что несколько лет назад лорд Джон очутился на ничьей земле, существование которой объясняется неточностью границ между Перу, Бразилией и Колумбией. На этом огромном пространстве в изобилии произрастает каучуковое дерево, принесшее туземцам, как и на Конгом, не меньше зла, чем подневольный труд на дарьенских серебряных рудниках во время владычества испанцев. Кучка негодяев-метисов завладела всей этой областью, вооружила тех индейцев, которые оказывали им поддержку, а остальных обратила в рабство и, подвергая их нечеловеческим пыткам, вынуждала рубить каучуковые деревья и сплавлять их вниз по реке к паре. Лорд Джон Рокстон попробовал было вступиться за несчастных, но кроме угроз и оскорблений ничего не добился. Тогда он по всем правилам объявил войну главарю рабовладельцев некоему Педро Лопесу. Собрал беглых рабов, вооружил их и начал военные действия, закончившиеся тем, что изверг-метис погиб от его пули, а возглавляемая им система рабства была уничтожена. Неудивительно, что этот рыжеволосый человек с бархатным голосом и непринужденными манерами приковал к себе всеобщее внимание на берегах Великой Южноамериканской реки. Впрочем, чувства, которые он возбуждал, были, как и следовало ожидать, разные, ибо туземцы испытывали к нему благодарность, а их бывшие поработители – ненависть. Несколько месяцев, проведенных в Бразилии, не прошли для лорда Рокстона без пользы. Он свободно овладел местным наречием, состоящим на 1/3 из португальских слов и на 2/3 из индейских. Я уже упоминал, что лорд Джон Рокстон буквально бредил Южной Америкой. Он увлекался, говоря о ней, и его увлечение было заразительно, ибо даже у такого невежды, как я, пробудился интерес к этой стране. Как бы мне хотелось передать прелесть его рассказов, в которых точные знания так тесно переплетаются с игрой пылкой фантазии, что даже профессор Саммерли внимательно слушал их, и скептическая улыбка постепенно сбегала с его худой длинной физиономии. Лорд Джон рассказывал нам историю этой величественной реки. Она была исследована еще первыми завоевателями, проплывшими по ней от одного конца материка до другого, и все же до сих пор скрывала много тайн за своей узкой и вечно меняющейся береговой линией. «Что там, в той стране?» — восклицал он, показывая на север. «Топи и непроходимые джунгли. Кто знает, что в них таится? А там южнее болотистые заросли, где еще не ступала нога белого человека. Неведомое окружает нас со всех сторон. Кто может знать, наверное, что следует ждать за этой узкой прибрежной линией? Можно ли поручиться, что старик Челленджер был неправ?» Профессор Саммерли расценивал такие слова как прямой вызов. Упрямая усмешка снова появлялась на его лице, и он иронически покачивал головой, пускал клубы дыма из трубки и ни единым словом не нарушал враждебного молчания. Но довольно говорить о моих двух белых спутниках. Их характер и недостатки, так же как и мои собственные, выявятся из дальнейшего. Расскажу лучше о людях, которые, возможно, будут играть немаловажную роль в грядущих событиях. Начнем с великана-негра по имени Самбо. Это черный геркулес, работающий как лошадь и наделенный примерно таким же интеллектом. Мы наняли его в паре по рекомендации пароходной компании, на судах которой он научился кое-как объясняться по-английски. Там же в паре мы завербовали двух метисов, которые сплавляли в город красное дерево с верховьев Амазонки. Их звали Гомес и Мануэль. Оба они были смуглые, бородатые и свирепые на вид, а их ловкости и силе могла бы позавидовать и пантера. Гомес и Мануэль провели всю свою жизнь в верхней части бассейна Амазонки, которую мы должны были исследовать, и это обстоятельство и побудило лорда Джона взять их. У одного из метисов, Гомеса, было еще то достоинство, что он прекрасно говорил по-английски. Эти люди согласились прислуживать нам, стряпать, грести и вообще делать все, что от них потребуется, за жалование в $15 в месяц. Кроме них, мы наняли троих боливийских индейцев племени Можо, представители которого славятся среди других приречных племен как искусные рыболовы и гребцы. Старшего из них мы так и назвали Можо, а двое других получили имена Жозе и Фернандо. Итак, трое белых, двое метисов, один негр и трое индейцев. Вот состав нашей маленькой экспедиции, которая ждала в Манаусе дальнейших инструкций, чтобы двинуться в путь и выполнить возложенную на нее столь необычную задачу. Наконец прошла томительная неделя, и настал долгожданный день и час. Представьте же себе полутемную гостиную «Асьенды Сант-Игнасио», расположенной в 2 милях от города Манаус. За спущенными шторами ослепительно сияло отливающее медью солнце, тени от пальм чернели на свету так же четко, как и сами пальмы. Не было ни малейшего ветерка, в воздухе стояло несмолкаемое жужжание насекомых, и в этот тропический многооктавный хор входил и густой бас пчел, и пронзительный фальцет москитов. Позади веранды начинался небольшой, обнесенный кактусовой изгородью сад с цветущими кустами, над которыми, искрясь на солнце, порхали большие голубые бабочки и крохотные колибри. Мы сидели за камышовым столом, а на нем лежал запечатанный конверт. На конверте неровным почерком профессора Челленджера было нацарапано следующее. «Инструкции лорду Джону Рокстону и его спутникам». Вскрыть в городе Манаус 15 июля ровно в 12 часов дня. Лорд Джон положил часы на стол рядом с собой. «Еще 7 минут», — сказал он. Старикашка весьма пунктуален. Профессор Саммерли криво усмехнулся и протянул к конверту свою худую руку.
«По-моему, безразлично, когда вскрыть, сейчас или через 7 минут», — сказал он. «Это все тоже шарлатанство и кривляние, которыми, к сожалению, славится автор письма».
«Нет уж, если играть, так по всем правилам», — возразил лорд Джон. «Парадом командует старик Челленджер, и нас занесло сюда по его милости. С нашей стороны будет просто неприлично, если мы не выполним это распоряжение в точности».
«Бог знает что», — рассердился профессор. «Меня и в Лондоне это возмущало. А чем дальше, тем становится все хуже и хуже. Я не знаю, что заключается в этом конверте, но если в нем нет совершенно точного маршрута, я сяду на первый же пароход и постараюсь захватить Боливию в паре. В конце концов, у меня найдется работа поважнее, чем разоблачать бредни какого-то маньяка. Ну, Рокстон, теперь уже пора».
«Да, время истекло», — сказал лорд Джон. «Можете давать сигнал». Он вскрыл конверт перочинным ножом, вынул оттуда сложенный пополам лист бумаги, осторожно расправил его и положил на стол. Бумага была совершенно чистая. Лорд Джон перевернул лист другой стороной. Там тоже ничего не было. Мы растерянно переглядывались и молчали. Но наступившую тишину вдруг прервал презрительный смех профессора Саммерли.
«Это же чистосердечное признание!» — воскликнул он. «Что вам еще нужно? Человек сам подтвердил собственное мошенничество. Нам остается только вернуться домой и назвать его во всеуслышание наглым обманщиком, кем он и является на самом деле».
«Симпатические чернила!» — вырвалось у меня.
«Вряд ли», — ответил лорд Рокстон, поднимая бумагу на свет. «Нет, дорогой юноша. Незачем себя обманывать, ручаюсь чем угодно, что на этом листке ничего не было написано».
«Разрешите войти?»
— прогудел чей-то голос с веранды. Приземистая фигура появилась в освещенном квадрате двери. Этот голос — это непомерная ширина плеч. Мы дружно вскрикнули и повскакали с мест, когда перед нами в нелепой детской соломенной шляпе с цветной ленточкой, в парусиновых башмаках, носки которых он при каждом шаге выворачивал в стороны, вырос сам Челленджер. Он остановился на ярком свету, засунул руки в карманы куртки, выпятил вперед свою роскошную ассирийскую бороду и устремил на нас дерзкий взгляд из-под полуопущенных век.
«Все-таки опоздал на несколько минут», — сказал он, вынимая из кармана часы. «Вручая вам этот конверт, я, признаться, не рассчитывал, что вы вскроете его, так как мною с самого начала было решено присоединиться к вам раньше указанного часа. Виновники этой досадной задержки — болван Лоцман и в равной степени не кстати подвернувшийся мель. Боюсь, что я волей-неволей предоставил моему коллеге, профессору Саммерли, прекрасный повод поиздеваться надо мной».
«Должен вам заметить, сэр, — довольно строгим тоном сказал лорд Джон, — что ваш приезд несколько облегчает создавшееся неприятное положение, так как мы уже решили, что наша экспедиция подошла к преждевременному концу. Тем не менее, я отказываюсь понимать, что вас заставило пуститься на такие странные шутки». Вместо ответа профессор Челленджер подошел к столу, поздоровался за руку со мной и с лордом Джоном, отвесил оскорбительно вежливый поклон профессору Саммерли и сел в плетеное кресло, которое скрипнуло и так и заходило ходуном под его тяжестью.
«У вас все готово, чтобы двинуться в путь?» — спросил он.
«Можно выехать хоть завтра».
«Так и сделаем. Теперь вам не понадобится никаких карт, никаких указаний. Я сам буду вашим проводником, цените это. Я с самого начала решил возглавить экспедицию, и вы убедитесь, что ни одна, даже самая подробная карта не заменит вам моего опыта, моего руководства. Что же касается этой невинной хитрости с конвертом, так если б я посвятил вас заранее свои планы, мне пришлось бы отбиваться от ваших настоятельных просьб ехать сюда всем вместе».
«От меня вы бы этого не дождались, сэр», — с жаром воскликнул профессор Саммерли. «Разве лишь если б на всем Атлантическом океане не нашлось другого парохода?»
Челленджер только махнул в его сторону волосатой ручищей.
«Здравый смысл подскажет вам, что я руководствовался правильными соображениями. Мне нужно было сохранить за собой свободу действий, с тем, чтобы появиться здесь в тот момент, когда мое присутствие окажется необходимым. Этот момент наступил. Теперь ваша судьба в надежных руках. Вы доберетесь до места. Отныне руководить экспедицией буду я. Прошу вас закончить за сегодняшний день все приготовления, чтобы завтра ранним утром мы могли сняться с места. Мое время драгоценно, ваше тоже, хотя и в меньшей степени. Поэтому предлагаю как можно скорее проделать весь путь. А в конце его я покажу вам то, ради чего вы сюда приехали».
Лорд Джон Рокстон уже несколько дней назад зафрахтовал большой паровой катер «Эсмеральда», на котором мы должны были отправиться вверх по Амазонке. Время года не играло никакой роли при отправке нашей экспедиции, так как температура здесь держится в пределах 25-30 градусов и зимой, и летом. Другое дело период дождей. Он длится с декабря по май, и вода в реке постепенно поднимается больше, чем на 20 метров сверхобычного уровня. Амазонка выходит из берегов, заливает огромные пространства, превращая обширный район, местное название его Гапа, в сплошные топи, по которым, если пройти пешком, то увязнешь, а на лодке не проедешь из-за мелководья. К июню вода начинает спадать, а в октябре или ноябре уровень ее достигает низшей точки. Отправка нашей экспедиции совпадала именно с тем периодом, когда величественная река со всеми ее притоками держится более или менее в берегах. Течение в Амазонке довольно медленное, так как уклон ее русла не превышает 8 дюймов на милю. Вряд ли есть на свете река более удобная для навигации. Преобладающие ветры здесь юго-восточные, и до границы Перу парусные суда добираются быстро, а обратно идут вниз по течению. Что касается нашей «Эсмеральды», то ход ее, благодаря прекрасной машинной части, не зависел от ленивой реки, и мы двигались с такой быстротой, точно это была не Амазонка, а стоячий пруд. Первые три дня наш катер держал курс на северо-запад, вверх по течению. Хотя устье Амазонки находится от этих мест на расстоянии нескольких тысяч миль, она настолько широка здесь, что с середины реки оба берега кажутся еле заметной линией, где-то у самого горизонта. На четвертый день после нашего отплытия из Манауса мы свернули в один из притоков, который в устье почти не уступал по ширине самой Амазонки, но вскоре начал быстро суживаться. Прошло еще два дня, и мы подошли к какому-то индейскому поселку, где профессор предложил нам высадиться, а Эсмеральду отправил обратно в Манаус. «Скоро начнутся пороги», — пояснил он, — «и катеру тут делать нечего». По секрету же добавил, что мы приблизились к преддверию неведомой страны, и, следовательно, чем меньше народу будет посвящено в нашу тайну, тем лучше. С этой же целью он взял с каждого из нас честное слово, что мы не опубликуем и не разгласим устно точных сведений о географическом положении того места, куда направляется экспедиция, а всех слуг заставил торжественно поклясться в соблюдении тайны. Все это вынуждает меня к известной сдержанности в изложении событий, и я предупреждаю читателей, что на тех картах или чертежах, которые, возможно, придется приложить к моему повествованию, будет правильно только взаимное расположение отдельных мест, но не координаты их, и, следовательно, пользоваться этими данными для того, чтобы проникнуть в неведомую страну, не рекомендуется. Чем бы ни руководствовался профессор Челленджер, столь ревностно сохраняя свою тайну, мы не могли не повиноваться ему, ибо он действительно был способен скорее сорвать экспедицию, чем хоть на йоту отступить от поставленных нам условий. 2 августа мы простились с Эсмеральдой, тем самым порвав последнее звено, связующее нас с миром. За 4 дня, которые прошли с тех пор, профессор нанял у индейцев 2 больших челна, настолько легких, они были сделаны из звериных шкур, натянутых на бамбуковый каркас, что в случае необходимости мы могли бы перетаскивать их на руках. В эти челны было погружено все наше снаряжение, а в качестве добавочных гребцов мы наняли еще 2 индейцев по имени Ипету и Атака,
кажется, тех самых, которые сопровождали профессора Челленджера в его первом путешествии. Оба они, по-видимому, были вне себя от ужаса, когда им предложили снова отправиться в те края. Но в быту индейцев вождь до сих пор пользуется патриархальной властью, и если какая-либо сделка кажется ему выгодной, его соплеменникам рассуждать не приходится. Итак, завтра мы уходим в неведомое. Первую свою корреспонденцию я отправлю с попутной лодкой, и, быть может, для тех, кто интересуется нашей судьбой, эта весточка о нас будет последней. Я посылаю ее на ваше имя, дорогой мистер МакАрдл, как мы и условились. Сокращайте, правьте мои письма словом, делайте с ними все, что найдете нужным, полагаясь на присущий вам такт. Судя по весьма уверенному виду нашего предводителя, он собирается доказать свою правоту на деле, и я, вопреки упорному скептицизму профессора Саммерли, не сомневаюсь, что мы действительно накануне величайших и поразительных событий. Глава 8. На подступах к новому миру. Пусть наши друзья на родине порадуются вместе с нами. Мы добрались до цели своего путешествия, и теперь можем сказать, что утверждения профессора будут проверены. Правда, на плато наша экспедиция еще не поднималась, но оно тут перед нами, и при виде его даже профессор Саммерли несколько смирился духом. Он, конечно, не допускает и мысли, что его соперник прав, но спорить стал меньше и большей частью хранит настороженное молчание. Однако вернусь назад и продолжу свой рассказ с того места, на котором он был прерван. Мы отсылаем обратно одного из индейцев, сильно поранившего руку, и я отправлю письмо с ним, но дойдет ли оно когда-нибудь по назначению, в этом я очень сомневаюсь. Последняя моя запись была сделана в тот день, когда мы собирались покинуть индейский поселок, к которому нас доставила Эсмеральда. На сей раз приходится начинать с неприятного, так как в тот вечер между двумя членами нашей группы произошла первая серьезная ссора, чуть было не закончившаяся трагически. Постоянные стычки между профессорами, конечно, в счет не идут. Я уже писал о нашем метисе Гомесе, который говорит по-английски. Он прекрасный работник, очень услужливый, но страдает болезненным любопытством, пороком, свойственным большинству людей. Последний вечер перед отъездом из поселка Гомес, по-видимому, спрятался где-то около хижины, в которой мы обсуждали наши планы, и стал подслушивать. Великан Самбо, преданный нам как собака и к тому же ненавидящий метисов, подобно всем представителям своей расы, схватил его и притащил в хижину. Гомес взмахнул ножом и заколол бы негра, если б тот, обладая поистине неимоверной силой, не ухитрился обезоружить его одной рукой. Мы отчитали их обоих, заставили обменяться рукопожатием и надеемся, что тем дело и кончится. Что же касается вражды между нашими двумя учеными мужами, то она не только не утихает, но разгорается все пуще и пуще. Челленджер, надо сознаться, ведет себя крайне вызывающе, а злой язык Саммерли ни в коей мере не способствует их примирению. Вчера, например, Челленджер заявил, что он не любит гулять по набережной Темзы. Ему, видите ли, грустно смотреть на то последнее пристанище, которое его ожидает. У профессора нет ни малейших сомнений, что его прах будет покоиться в Вестминстерском аббатстве.
Саммерли кисло улыбнулся и сказал: «Насколько мне известно, Милбенкскую тюрьму давно снесли».
Огромное самомнение Челленджера не позволяет ему обижаться на такие шпильки, и поэтому он только усмехнулся в бороду и проговорил снисходительным тоном, словно обращаясь к ребенку: «Ишь ты какой!» По уму и знаниям эти два человека могут занять место в первом ряду светил науки, но приглядеться к ним они настоящие дети. Один сухонький, брюзгливый, другой тучный, властный. Ум, воля, душа. Чем больше узнаешь жизнь, тем яснее видишь, как часто одно не соответствует другому. На следующий день после описанного происшествия мы двинулись в путь, и эту дату можно считать началом нашей замечательной экспедиции. Все снаряжение прекрасно поместилось в двух челнах, а мы сами разбились на две группы, по 6 человек в каждой. Причем в интересах общего спокойствия профессоров рассадили по разным челнам.
Я сел с Челленджером, который пребывал в состоянии безмолвного экстаза и всем своим видом изучал благостность. Но мне уже приходилось наблюдать его в другом настроении, и я готов был каждую минуту услышать гром среди ясного неба. С этим человеком никогда нельзя чувствовать себя спокойным, но зато в его обществе и не соскучишься, ибо он все время заставляет тебя трепетать в ожидании внезапной вспышки его бурного темперамента. 2 дня мы поднимались вверх по широкой реке, вода в которой была темная, но такая прозрачная, что сквозь нее виднелось дно. Такова половина всех притоков Амазонки. В других же вода мутно-белого цвета. Все зависит от местности, по которой они протекают. Там, где есть растительный перегной, вода в реках прозрачная, а в глинистой почве она замутнена. Пороги нам встретились 2 раза, и 2 раза мы делали обход на полмили, перетаскивая все свое имущество на руках. Лес по обоим берегам был вековой давности, а через такой легче пробираться, чем сквозь густую поросль кустарника, поэтому наша поклажа не причиняла нам особых неудобств. Мне никогда не забыть ощущение торжественной тайны, которую я испытал в этих лесах. Коренной горожанин не может даже представить себе таких могучих деревьев, почти на недосягаемой для взора высоте, сплетающих готические стрелы ветвей в сплошной зеленый шатер, сквозь который лишь кое-где, пронизывая на миг золотом эту торжественную тьму, пробивается солнечный луч. Густой мягкий ковер прошлогодней листвы приглушал наши шаги. Мы шли, охваченные таким благоговением, которое испытываешь разве только под сумрачными сводами Вестминстерского аббатства, и даже профессор Челленджер понизил свой зычный бас до шепота. Будь я здесь один, мне так бы никогда и не узнать название этих гигантских деревьев, но наши ученые то и дело показывали нам кедры, огромные капоки, секвойи и множество других пород, благодаря обилию которых этот континент стал для человека главным поставщиком тех даров природы, что относятся к растительному миру, тогда как его животный мир крайне беден. На темных стволах пламенели яркие орхидеи и поражающие своей окраской лишайники, а когда случайный луч солнца падал на золотую аламанду, пунцовые созвездия Жаксонии или густо-синие гроздья и помеи, казалось, что так бывает только в сказке. Все живое в этих дремучих лесах тянется вверх, к свету, ибо без него смерть. Каждый побег, даже самый слабенький, пробивается все выше и выше, заплетаясь вокруг своих более сильных и более рослых собратьев. Ползучие растения достигают здесь чудовищных размеров, а те, которым будто и не положено виться, волей-неволей постигают это искусство, лишь бы вырваться из густого мрака. Я видел, например, как обыкновенная крапива, жасмин и даже пальма еситара оплетали стволы кедров, пробираясь к самым их вершинам. Внизу, под величественными сводами зелени, не было слышно ни шороха, ни писка, но где-то высоко у нас над головой шло непрестанное движение. Там в лучах солнца ютился целый мир змей, обезьян, птиц и ленивцев, которые, вероятно, с изумлением взирали на крохотные человеческие фигурки, пробирающиеся внизу на самом дне этой наполненной таинственным сумраком бездны. На рассвете и при заходе солнца лесная чаща оглашалась дружным воем обезьян-ревунов и пронзительным щебетом длиннохвостых попугаев. Но в знойные часы мы слышали лишь жужжание насекомых, напоминающие отдаленный шум прибоя, и больше ничего. Ничто не нарушало торжественного величия этой колоннады стволов, уходящих вершинами во тьму, которая нависала над нами. Только раз в густой тени под деревьями неуклюже проковылял какой-то косолапый зверь, не то муравьед, не то медведь. Это был единственный признак того, что в лесах Амазонки живое передвигается и по земле. А между тем некоторые другие признаки свидетельствовали и о присутствии человека в этих таинственных дебрях, человека, который держался не так далеко от нас. На 3-й день мы услышали какой-то странный ритмический гул, то затихавший, то снова сотрясавший воздух своими торжественными раскатами, и так все утро. Когда этот гул впервые донесся до нас, челны шли на расстоянии нескольких ярдов один от другого. Индейцы замерли, точно превратившись в бронзовые статуи. На их лицах был написан ужас. «Что это?» — спросил я.
«Барабаны», — небрежным тоном ответил лорд Джон. «Боевые барабаны. Мне уже приходилось слышать их».
«Да, сэр, это боевые барабаны», — подтвердил Метис Гомес. «Индейцы — злой народ. Они следят за нами. Индейцы убьют нас, если смогут». «Каким-то образом они ухитрились нас выследить?» — спросил я, вглядываясь в темную неподвижную чащу. Метис пожал плечами. «Индейцы, они все умеют, у них всегда так. Они следят. Барабаны переговариваются между собой. Индейцы убьют нас, если смогут». К полудню, в моей записной книжке отмечено, что это было во вторник, 18 августа, гул по меньшей мере 6-7 барабанов окружал нас со всех сторон. Они то учащали ритм, то замедляли. Вот где-то на востоке послышалась четкая отрывистая дробь, пауза, густой гул откуда-то с севера. Этот непрестанный рокот звучал почти как вопрос и ответ. В нем было что-то грозное, невероятно действующее на нервы. Он сливался в слова, те самые, которые не переставал твердить наш метис. «Если сможем, убьем! Если сможем, убьем!» В безмолвном лесу не было ни малейшего движения. Темная завеса зелени дышала покоем и миром, присущим только природе. Но из-за нее безостановочно неслась одна и та же весть, которую слал нам собрат-человек. «Если сможем, убьем!» — говорили те, кто был на востоке. «Если сможем, убьем!» — отвечали им с севера. Барабаны рокотали и перешептывались весь день, и угроза, звучавшая в их голосах, отражалась ужасом на лицах наших цветных спутников. Даже смелый хвастливый метис, видимо, трусил. Зато в тот же день у меня был случай убедиться, что Саммерли и Челленджер обладают высшим мужеством, мужеством просвещенного ума. С такой же отвагой держался Дарвин среди гаучосов Аргентины и Уоллес среди малайских охотников за черепами. Так уж положено милостивой природой. Человек не может думать о двух вещах сразу. И там, где говорит научная любознательность, соображением личного порядка места не остается. Оба профессора не пропускали ни одной пролетавшей птицы, ни одного кустика на берегу, и то и дело принимались яростно спорить, не обращая внимания на таинственный грозный гул. Саммерли по-прежнему огрызался на Челленджера, который по своему обыкновению гудел басом, и ни тот, ни другой не считали нужным хотя бы одним словом обмолвиться об индейских барабанах, будто все это происходило в курительной комнате клуба Королевского общества на Сент-Джеймс-стрит. Они только раз удостоили индейцев своим вниманием.
«Каннибалы племени Миранью, а может быть, Амажуака», — сказал Челленджер, ткнув большим пальцем в сторону леса, откуда неслись барабанные раскаты.
«Совершенно верно, сэр», — ответил Саммерли. «И как все здешние племена, они принадлежат к монгольской расе, а язык у них полисинтетический».
«Разумеется, полисинтетический», — снисходительно согласился Челленджер. «Насколько мне известно, других языков на этом континенте не существует. У меня записано более сотни разных наречий. Но что касается монгольской расы, то в этом я сомневаюсь».
«Оказалось бы, достаточно самого поверхностного знакомства со сравнительной анатомией, чтобы признать эту теорию правильной», — ядовито заметил Саммерли.
Челленджер с воинственным видом выпятил вперед подбородок. «Поля соломенной шляпы и борода — вот все, что предстало нашим взором».
«Вы правы, сэр. Поверхностное знакомство ничего другого дать не может. Но исчерпывающее знание заставляет приходить к иным выводам».
Они злобно ели друг друга глазами, а в это время по лесу еле слышным шепотом проносилось эхо. «Убьем! Убьем! Если сможем, убьем!» Вечером мы вывели челны на середину реки, приспособив место якорей тяжелые камни, и подготовились к возможному нападению. Однако ночь прошла спокойно, и с рассветом мы двинулись дальше под затихавшую вдали барабанную дробь. Около 3 часов дня нам преградили путь высокие пороги, тянувшиеся мили на полторы, те самые, на которых профессор Челленджер потерпел крушение в свою первую экспедицию. Сознаюсь, что вид этих порогов подбодрил меня. Это было первое, хоть и слабое подтверждение достоверности рассказов Челленджера. Индейцы перенесли сквозь густой кустарник сначала челны, потом снаряжение, а мы, четверо белых с винтовками в руках, шли цепочкой, прикрывая их от той опасности, которая могла нагрянуть из лесу. К вечеру наша партия благополучно миновала пороги, поднялась миль на 10 вверх по реке и остановилась на ночлег. По моим примерным расчетам, к этому времени амазонка была уже по меньшей мере на сотни миль позади нас. Рано утром на следующий день произошли важные события. Профессор Челленджер с самого рассвета вглядывался в оба берега, явно чем-то обеспокоенный. Но вот он радостно вскрикнул и показал на дерево, низко нависшее над водой.
«Как по-вашему, что это?» — спросил он.
«Пальма ассаи, конечно», — сказал Саммерли.
«Правильно. И эта самая пальма служила мне главной приметой. Еще с полмили вверх по тому берегу, и мы подойдем к скрытому в чаще протоку. Удивительнее всего, что деревья стоят там сплошной стеной. Вон, видите? Темный кустарник сменяется светло-зеленым тростником. Там, среди высоких тополей, и есть потайная дверь в неведомую страну. Сейчас вы сами во всем убедитесь. Ну, вперед!»
И действительно, нам оставалось только поражаться. Подплыв к тому месту, где начинались заросли светло-зеленого тростника, мы врезались в них, потом ярдов 100 вели оба челна, отталкиваясь от берега шестами, и, наконец, вышли в тихую неглубокую речку с песчаным дном, видневшимся сквозь прозрачную воду. Ее узкие берега были одеты пышной зеленью. Тот, кто не заметил бы, что вместо густого кустарника здесь растет тростник, никогда бы не догадался о существовании этой речки и открывающегося за ней волшебного царства. Да, это было поистине волшебное царство. Такое великолепие может нарисовать только самая пылкая фантазия. Густые ветви сплетались у нас над головой, образуя естественный зеленый свод, а сквозь этот живой туннель струилась прозрачно-зеленая река. Прекрасная сама по себе, она казалась еще чудеснее от тех причудливых бликов, которые роняли на нее, смягченные зеленью, яркие лучи солнца. Чистая, как хрусталь, неподвижная, как зеркало, зеленеющая у берегов, как айсберг, водная гладь сверкала сквозь резную арку листвы, подергиваясь рябью под ударами наших весел. Это был путь достойной страны чудес, в которую он вел. Теперь индейцы никак не давали о себе знать, зато животные стали попадаться чаще, и их доверчивость свидетельствовала о том, что они еще не встречались с охотником. Пушистые, бархатисто-черные обезьянки со слепительно-белыми зубами и лукавыми глазками провожали нас пронзительной трескотней. Иногда с тяжелым всплеском срывался с берега в воду кайман. Раз как-то грузный тапир выглянул из кустов и, постояв минутку, побрел в чащу. Потом среди деревьев мелькнуло гибкое тело крупной пумы. Она обернулась на ходу, и из-за рыжего плеча на нас сверкнули полные ненависти зеленые глаза. Птиц здесь было множество, особенно болотных. На каждом стволе, нависшем над водой, стайками сидели ибисы, цапли, аисты, голубые, ярко-красные, белые, а кристально чистая вода так и кишела рыбами всех цветов радуги. Мы плыли по этому золотисто-зеленому туннелю 3 дня. Глядя вдаль, трудно было отличить, где кончается зеленая вода, а где начинается зеленый свод над ней. Ничто не нарушало глубокого покоя этой реки. Следов человека здесь не было.
«Индейцев нет, они боятся Курупури», — сказал как-то Гомес.
«Курупури — это лесной дух», — пояснил лорд Джон. «Здесь этим именем называют все, что несет в себе злое начало. Бедняги-туземцы боятся даже заглянуть сюда. Им кажется, будто в этих местах кроется нечто страшное».
На третий день нам стало ясно, что с челнами надо расстаться, так как река начала быстро мелеть. Они то и дело скребли днищем о песок. Под конец мы вытащили их из воды и расположились на ночь в прибрежном кустарнике. Утром лорд Джон и я прошли мили две лесом параллельно реке и, убедившись, что она мелеет все больше и больше, вернулись с этой вестью к профессору Челленджеру, тем самым подтвердив его предположение, что мы достигли крайней точки, дальше которой на челнах идти нельзя. Тогда мы втащили их еще выше на берег, спрятали в кустах и сделали на соседнем дереве зарубку, чтобы разыскать свой тайник на обратном пути. Потом, распределив между собой поклажу, винтовки, патроны, провизию, одеяло, палатку и прочий скарб, взвалили тюки на плечи и снова двинулись в путь, последний этап которого сулил нам гораздо большие трудности, чем начало. Это выступление, к несчастью, было ознаменовано стычкой между нашими двумя петухами. Присоединившись к нам, Челленджер сразу же взял экспедицию под свое начало, к явному неудовольствию Саммерли. И в этот день, как только Челленджер отдал распоряжение своему коллеге нести анероидный барометр всего-то навсего, последовал взрыв.
«Разрешите спросить, сэр?» — с грозным спокойствием проговорил Саммерли. «По какому поводу вы командуете нами?»
Челленджер вдруг вспыхнул и весь так ощетинился.
«По праву начальника экспедиции, профессор Саммерли!»
«Вынужден заявить, сэр, что я вас таковым не признаю».
«Ах, вот как!» Челленджер с поистине слоновьей грацией отвесил ему насмешливый поклон. «Тогда, может быть, вы соблаговолите указать мне мое место среди вас?»
«Пожалуйста, сэр. Вы человек, слова которого взяты под сомнение, а мы члены комиссии, созданной для того, чтобы проверить вас. Вы идете со своими судьями, сэр».
«Боже милостивый!» — воскликнул Челленджер, садясь на перевернутый челн. «В таком случае будьте добры следовать своей дорогой, а я, не торопясь, пойду за вами. Поскольку я не возглавляю эту экспедицию, мне незачем идти во главе ее».
Благодарение Богу, в нашей партии нашлись два здравомыслящих человека, лорд Джон и я. Иначе сумасбродство и горячность наших ученых-мужей привели бы к тому, что мы вернулись бы в Лондон с пустыми руками. Сколько понадобилось пререканий, уговоров, объяснений, прежде чем мы утихомирили их. Наконец Саммерли двинулся вперед, попыхивая трубкой и презрительно усмехаясь, а Челленджер с ворчанием последовал за ним. К счастью, мы еще за несколько дней до того успели обнаружить, что оба наших мудреца ни во что не ставят доктора Иллингворта из Эдинбурга, и это спасло нас. В дальнейшем стоило нам только упомянуть имя шотландского зоолога, как назревающие ссоры моментально стихали, оба профессора заключали временный союз и дружно накидывались на своего общего соперника. Двигаясь гуськом вдоль берега, мы скоро обнаружили, что река постепенно превратилась в узкий ручей, а он, в свою очередь, затерялся в трясине, заросшей зеленым губчатым мхом, в которой наши ноги уходили по колено. В этом месте велись густые тучи москитов и всякой другой мошкары, так что мы с чувством облегчения ступили, наконец, на твердую землю и, сделав большой крюк лесом, обошли эту злачную трясину, которая еще долго напоминала нам о себе органным гулом насекомых. На второй день после того, как мы бросили челны, характер местности резко изменился. Нам приходилось идти все время в гору. Лесная чаща заметно редела и утрачивала свою тропическую пышность. Огромные деревья, вскормленные илистой почвой долины Амазонки, уступили место кокосовым и финиковым пальмам, которые стояли группами среди густого кустарника. В сырых низинах росли пальмы с изящными ниспадающими листьями. Мы шли почти только по компасу, и раза два между Челленджером и двумя индейцами разгорался спор о выборе пути, причем оба раза вся наша партия предпочла, как выразился возмущенный профессор,
«довериться обманчивому инстинкту первобытных дикарей, а не совершеннейшему продукту современной европейской культуры».
На третий день выяснилось, что мы были правы, отдав предпочтение индейцам. Челленджер сам опознал кое-какие приметы, запомнившиеся ему с первого путешествия, а в одном месте мы даже наткнулись на четыре обожженных камня, след его лагерной стоянки. Подъем все еще продолжался. Два дня ушло на то, чтобы преодолеть усеянный валунами холм. Растительность снова изменилась, и от прежней тропической роскоши здесь оставались только пальмы, слоновая кость, да множество чудесных орхидей, среди которых я научился распознавать редкостную Нутома векселария, розовые пунцовые цветы великолепной Катлеи и Адантоглоссум. В расщелинах холма журчали по мелким камням ручейки, затененные зарослями папоротника. На ночь мы обычно располагались среди валунов на берегу какой-нибудь заводи, где стаями носились рыбки с синевато-черными спинками, вроде нашей английской форели, служившие нам прекрасным блюдом на ужин. На девятый день нашего пути, когда мы проделали, по моим расчетам, около 120 миль от того места, где были спрятаны челны, лес совсем измельчал и мало-помалу перешел в кустарник. Кусты, в свою очередь, сменились бескрайними бамбуковыми зарослями, настолько густыми, что нам приходилось прорубать в них дорогу ножами и индейскими томагавками. На это у нас ушел целый день, от 7 утра до 8 вечера, всего с двумя короткими перерывами на отдых. Трудно представить себе занятия более однообразные и утомительные. Даже в просеках мой горизонт ограничивался какими-нибудь 10-12 ярдами. Все остальное время я видел перед собой только спину лорда Джона в белой парусиновой рубашке, да по сторонам почти вплотную желтую стену бамбука. Узкие, как лезвие, лучи кое-где пронизывали ее. В футах 15 у нас над головой, на фоне ярко-синего неба, покачивались бамбуковые метелки. Я не знаю, какие животные населяли эту чащу, но мы не раз слышали совсем близко от себя чью-то грузную поступь. Лорд Джон думал, что это были какие-то крупные копытные. Только к ночи выбрались мы из зарослей бамбука и, измученные за этот показавшийся нам бесконечным день, сейчас же разбили лагерь. Следующее утро застало нас уже в пути. Характер местности опять начал меняться. Желтая стена бамбука четко, словно речное русло, виднелась позади. Перед нами же расстилалась открытая равнина, поросшая кое-где древовидными папоротниками и постепенно поднимавшаяся к длинному гребню, который напоминал очертаниями спину кита. Мы перевалили через него около полудня и увидели за ним долину, а дальше снова пологий откос, мягко круглившийся на горизонте. Здесь, у первой гряды холмов, и произошло некое событие, полное, быть может, серьезного значения, но так ли это, покажет дальнейшее. Профессор Челленджер, шагавший впереди вместе с двумя индейцами, вдруг остановился и взволнованно замахал рукой, показывая куда-то вправо. Посмотрев в ту сторону, мы увидели примерно в миле от нас нечто похожее на огромную серую птицу, которая неторопливо взмахнула крыльями, низко и плавно пронеслась над самой землей и скрылась среди деревьев.
«Вы видели?» — ликующим голосом крикнул Челленджер. «Саммерли, вы видели?»
Его коллега, не отрываясь, смотрел туда, где скрылась эта странная птица.
«Что же это такое, по-вашему?» — спросил он.
«Как что? Птеродактиль!»
Саммерли презрительно расхохотался. «Птерочушь!» — сказал он. «Это аист, самый обыкновенный аист!»
Челленджер лишился дара речи от бешенства. Вместо ответа он взвалил на плечи свой тюк и зашагал дальше. Но у лорда Джона, который вскоре поравнялся со мной, вид был куда серьезнее обычного. Он держал в руках цейсовский бинокль. «Я все-таки успел ее разглядеть», — сказал он. «Не берусь судить, что это за штука, но таких птиц я еще в жизни не видывал. Могу поручиться в этом всем своим опытом охотника». Вот так и обстоят наши дела. Подошли ли мы действительно к неведомой стране? Стоим ли на подступах к затерянному миру, о котором не перестает твердить наш руководитель? Все записано так, как было, и вы знаете столько же, сколько и я. Такие случаи больше не повторялись, никаких других важных событий с нами не произошло. Итак, дорогие мои читатели, если только когда-нибудь у меня будут таковые, вы поднялись вместе со мной по широкой реке, проникли сквозь тростник в зеленый тоннель, прошли по откосу среди пальм, преодолели заросли бамбука, спустились на равнину, поросшую древовидными папоротниками, и теперь цель нашего путешествия лежит прямо перед нами.
перевалив через вторую гряду холмов, мы увидели узкую долину, густо заросшую пальмами, а за ней длинную линию красных скал, которая запомнилась мне по рисунку в альбоме. Сейчас я пишу, но стоит мне оторваться от письма, и вот она у меня перед глазами. Ее тождество с рисунком несомненно. Кратчайшее расстояние между ней и нашей стоянкой не превышает 7 миль, а потом она изгибается и уходит в необозримую даль. Челленджер, как петух, с боевым видом расхаживает по лагерю. Саммерли хранит молчание, но настроен по-прежнему скептически. Еще один день, и многие из наших сомнений разрешатся. Пока же я отправлю это письмо с Жозе, который поранил себе руку в бамбуковых зарослях и требует, чтобы его отпустили. Надеюсь, что письмо все-таки попадет по назначению. При первой же возможности напишу еще. К письму прилагаю приблизительный план нашего путешествия в расчете на то, что он поможет вам уяснить все здесь изложенное.